Так, всем доброго времени суток. Спасибо большое за участие. Начнем тогда с вопросов. Первый вопрос от Красноярска. Далее готовьтесь, набережные Челны. Вопрос от Тагира.
Все. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Рада вас очень видеть. Немного волнуюсь. Вопрос такой. Важно ли проявлять ненасилие и терпение к себе? Каким образом это делать? И как правильно относиться к своим каким-то ошибкам и откатам назад?
Да, это хороший вопрос. Ненасилие к себе означает все-таки проявлять определенные усилия по отношению к себе. Дело в том, что мы все живем в материальных телах, и материальные тела, они склонны, ну, они постоянно стареют. И вот это у женщин в теле, вот эта лень, она увеличивает, она является причиной старости для женщин. А у мужчины безволие, слабоволие. Ну, вот это, в принципе, одно и то же, но по-разному проявляется. Ну, то есть лень — это означает расслабленность. То есть женщине хочется расслабиться, хочется не напрягаться, а мужчине не хочется, ну, делать то, что ему надо делать. Ну, то есть это причина преждевременного старения, неудачи в жизни человека. И ненасилие по отношению к себе — это очень такой тонкий момент, потому что по факту нужно по отношению к себе прилагать усилия. И настоящим насилием по отношению к себе является, когда человек, допустим, ест на ночь или поздно встает с постели. Ну, то есть это насилие, потому что это сокращает продолжительность жизни, разрушает здоровье. И вот это любые греховные поступки — это насилие по отношению к себе. Но здесь это очень тонкий момент, потому что это, ну, с точки зрения ощущение это насилием не кажется. Например, когда человек кушает на ночь, он не чувствует, что он над собой насилие совершил. Ему нравится это делать или поспать побольше тоже. Но по факту это является насилием, потому что он таким образом, человек потакает желанием тела, а тело, оно не хочет жить на самом деле. Тело — это материя. Жить хочет душа. И душа, жизнь с позиции души означает аскеза. Есть женские аскезы, когда женщина по-доброму, с радостью, с любовью там совершает аскезы. Есть мужские аскезы, когда мужчина проявляет по отношению к себе силу воли, желание победы, усилия по отношению к себе прилагает. Вот. Это очень важно знать, потому что современное представление, люди в большинстве своем считают, что не надо себя вообще мучить. Не надо себя мучить, не надо ничего себя заставлять делать. И это приводит к болезням, страданиям и, ну, как бы, неудаче в жизни человека. Человек становится неудачным. Очень важно понять, что все-таки идеи ненасилия существуют в отношениях с собой, потому что именно, ну, прямая вот эта идея ненасилия, потому что, допустим, в тот момент, когда ты все-таки начал двигаться, допустим, зарядку делать или бегать, или там еще что-то, то в этот момент у человека включается противоположный механизм. То есть если он уже начал это делать, то он начинает из себя выжимать по максимуму. Ну, то есть если в прорубь залез, значит, надо сидеть до посинения. Если начал бегать, значит, надо умереть там или ускорения какие-то начать делать. Ну, то есть часто люди, они издеваются над собой в тот момент, когда они смогли заставить себя что-то делать. И вот здесь включается другой принцип. Нужно, вот, допустим, если ты бежишь, вообще не нужно каких-то ускорений делать или, допустим, ну, себя изматывать во время бега. То есть надо бегать в удовольствие, спокойно. То есть приходит время, там проходит год, два, три, и человек может много бегать и без всякого сильно большого напряжения. Он уже знает, как свое тело, как работает, где можно, где нельзя. То же самое там наклоны какие-нибудь или приседания. Ну, то есть часто люди, они начинают совершать над собой насилие в тот момент, когда они чувствуют, что они могут что-то с собой сделать. Например, человек постится. Вот он может, допустим, пропоститься полдня нормально. И потом он начинает над собой издеваться. Хочу еще поститься там двое суток, трое суток. Ну, то есть есть такие категории людей, которые убивают себя просто этим самым постом, потому что у них включается уже страсть, включается вот в совершение аскез страсть. Ну, то есть во всем нужна такая золотая, добрая середина. То есть если ты зарядку делаешь, делаешь ее спокойно, с радостью. Не надо перенапрягаться. Если ты закаляешься, делай это тоже спокойно. Вот. Если ты встаешь рано, то не надо вставать в 2 часа ночи. Ну, то есть в 5 часов достаточно, нормально. Ну, то есть человек научился вставать рано, он начинает себя опять и мучить. То есть, а смогу я, допустим, встать в 4? Смогу. Ага, а в 3? А в 2 там и так далее. И уже какой-то маразм начинается в этом во всем. Ну, то есть ненасилие по отношению к себе означает быть сдержанным, спокойным в отношении с телом. С одной стороны, не позволять ему лениться и безвольничать, а с другой стороны, не надо издеваться над своим телом. Вот это ненасилие по отношению к себе. Ну, то есть, но это не то, что я говорю, это вообще не соответствует современным представлениям психологии, вот это «люби себя», да? Любить надо других людей и уважать их, а себе надо относиться критично и любить в себе поступки правильные. Не то, что ты вот «я люблю себя». «Люблю себя» означает с их точки зрения «позволяй себе». Позволяй себе покушать на ночь, позволяй себе сделать глупость какую-нибудь, позволяй себе, не бойся. Люби себя. Это бред. Это бред современной психологии. Этот бред, он на самом деле приводит людей к маразму в отношениях с собой. Потому что себя нужно, за собой нужно следить. Вот. Уважать надо в себе хорошие дела. То есть это нормально. Уважать в себе то, что ты правильно делаешь. Не надо себя всегда критиковать во всем. Нужно уважать в себе правильные вещи и продвигать критики неправильные вещи. Мы сегодня еще об этом будем говорить, позиции послушания. У нас еще осталась тема послушания и скромность. Вот мы там будем об этом тоже говорить. Вот, но вот это «люби себя» — это вещь, противоположная пониманию себя с позиции совести. Человек должен следить за собой. Любить себя означает выполнять свой долг в жизни перед Богом, перед святыми людьми, перед обществом, вот, перед землей. Вот это означает любить себя. То есть сделал правильные вещи, радуйся себе. Не сделал, подвергни себя критике. Вот это означает правильное отношение к себе. Но с позиции современных некоторых вещей любить себя означает позволять себе лишнего. Вот это вот как раз здесь нет никакой любви к себе. И здесь нужно определенное усилие над собой. Я бы не назвал это насилием, потому что нужно применять еще разум. Вот, допустим, женщинам надо учиться, допустим, быть коллективными. Ну, то есть, если женщина хочет заставить себя зарядку делать, она должна быть в очень сильной связке с другими женщинами, общаться на эту тему. И у женщины срабатывает коллективная воля, допустим, если она хочет что-то себя заставить делать. Она должна вместе с другими женщинами быть как бы в отношениях в связи с этим. И тогда ей легко будет это делать. А мужчине нужно просто заставить себя и доказать всем, что он может. Нужно как бы вот такой принцип как бы в сердце иметь, что не позволять себе быть слабым. Вот. Ну, то есть, другими словами, насилие над собой необходимо. Но это даже больше называется не насилие, а усилие. Ну, то есть нужно правильные усилия прилагать по отношению к себе, изучать себя и знать, как лучше тебе с собой справиться. Вот, допустим, еще раз повторяю, женщина, если начинает заставлять себя, она потом себя за это ругает. Вот, она не заставлять себя, а вдохновлять. Вдохновлять с помощью других женщин. Мужчина тоже не должен не заставлять себя, а доказать себе, что я могу, и другим людям. То есть мужчина, он должен учиться быть победителем, он должен научиться доказывать себе, что я могу. Вот, то есть усилия над собой нужны, но это не то, что издевательство над собой, типа заставлю себя сейчас бежать. Знаете, некоторые бегают такими рывками, там, ну, издеваются над телом, типа пытаются телу доказать, что оно должно двигаться. Нет, надо и с любовью двигаться, надо радостно двигаться, и тогда это будет для здоровья. Ну, то есть само по себе насилие, слово, здесь неуместно, а вот аскезы, усилия над собой необходимы для того, чтобы нормально жить.
Спасибо большое за ответ. Ну, все понятно, все очень откликается, что вы говорите. Но знаете, вот на данный момент, конкретно я, мне очень сложно почувствовать вот эту грань и этот баланс между тем, что я вот на самом деле совершаю аскезу, или это какое-то насилие между собой. Знаете, еще вот именно такая дилемма, где-то услышишь, что женское тело создано для радости, для расслабления, потом вот послушаешь вас, понимаешь, что и женщина должна совершать аскезу. И
да, вот... все, вся проблема заключается в том, что вы слишком много всего слушаете. Понимаете, это не проблема в том, что вы не можете над собой усилия совершать, а это проблема слушания. То есть вы все слушаете, вы всему верите, надо выбрать, что слушать, иначе вы запутаетесь. Знаете, есть четыре вида слушания, вот, ну, есть четыре вида правильного слушания, есть четыре вида неправильного слушания. Один из видов неправильного слушания — это когда человек слушает все подряд, понимаете? Ну, это сравнивается с быком, который, ну, ест все подряд. То есть, понимаете? То есть не надо так слушать. Надо слушать все самое чистое. Есть такая птица читака, она в Индии возле моря живет, и она питается только водой, которая находится в небе. То есть, ну, когда дождик идет, она... Ну, то есть, в смысле, не пьет только такую воду. Она не пьет воду, которая в лужах грязную. Она только чистую, дождевую. Вот так и человек должен слушать все самое чистое и грязь не слушать. Если вы слушаете... Женщины часто любят послушать тех, кто им поддакивает. Ну, часто это такие психологи, которые говорят, ну, вы же женщина, вы же такая. Вы должны себя любить, жалеть. Баловать, ну, позвольте себе сладенького начать, ничего страшного, это вообще так классно. И женщинам так нравится это все вот слушать, они это все хавают своими ушами. Потом у них возникает противоречие, как же это так? Олег Геннадьевич говорит вот так, а эти говорят так. Но вопрос мотивов, понимаете? Те люди, которые вам это все говорят, они просто зарабатывают на вас деньги, потому что их цель — это привлечь ваше внимание. Понимаете, точно так же мужчине можно говорить, ты такой крутой вообще, ты такой самый лучший, считай себя самым лучшим, самым крутым. Понимаете, можно потакать эгоизму человека, и потакание эгоизму человека не является истиной и не является правильным поведением старшего. Это просто игра, и слушать таких людей не стоит, они играются с вами для того, чтобы вытянуть у вас деньги.
Спасибо большое, Олег.
Сейчас я вам включу кое-что для подтверждения, как бы, своих слов.
Какое небо голубое,
мы не сторонники разбоя,
на хвостуна не нужен нож,
ему немного подпоешь,
и делайся им что хвост, и туда покажешь медный трос, и делайся им что. Какое небо! не сторонники разбоя. На Савину не нужен нос. Ему покажешь медный трос и делай с ним стоп.
Не нашел, там есть еще такой куплет. На дурака не нужен нож. Ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Понимаете? Не надо быть дураком. Если вы видите, что вам подпевают кто-то, то не надо их слушать. Знание, оно сначала всегда имеет горький вкус, а потом сладкий. Если вы слушаете что-то и чувствуете, вам подпевают, значит, это песня кота Базилио, как бы с вами имеет дело. Какие еще вопросы?
Да, спасибо.
Так, спасибо, Геннадьевич.
Спасибо. Так, набережные Челны.
Напомните песню кота Базилио. Если вам кто-то читает и начинает вам подыгрывать, значит, это из этой оперы.
Так, набережные Челны. Вопрос от Тагира. А после Челнов, пожалуйста, приготовьтесь. Так, сейчас скажу. Так, Вильнюс, Роза.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вопрос такой. В чем различие ненасилия, сострадания и смирения у мужчин и женщин? И вот в продолжение сегодняшнего дня будут рассмотрены скромность и послушание. Здесь тоже, если можно, было бы рассмотреть различия мужчин и женщин.
Да, есть различия. Ну, они всегда проявляются в деталях. Ну, допустим, ненасилие у мужчины и у женщины. По отношению к мясу здесь разницы нет. То есть все должны закончить с этим безобразием рано или поздно и отказаться от этого продукта, потому что это связано с насилием. Хоть ты женщина, хоть мужчина, не имеет значения. Но если говорить по отношению к личности, то, допустим, взять ребенка, то, ну, мальчика, допустим, я считаю, можно наказывать тем, что там шлепнуть ему по попе пару раз. Это нормально для мужчины, потому что ему надо крепнуть и развиваться как мужчина. Он, в конце концов, воином растет. Вот. Всегда это нужно для мужчины быть воином в какой-то степени. С другой стороны, женщина, она очень нежная по природе, и с ней надо вести себя очень деликатно. Даже в воспитании девочки нужно быть очень деликатным в отношении с ней, разговаривать с ней по-доброму. Если она не права, то наказывать ее молчанием, допустим, не разговаривать с ней или поставить ее в угол. Но нельзя применять насилие по отношению к ее телу. Ну, то есть, другими словами, не насилие по отношению к мужчине и к женщине различается именно в подходе, в отношениях. Ну, то есть, ну, здесь важно понять, что есть какие-то ценности. Допустим, мужчине не надо говорить, что он слабый, что он не способен чего-то добиться там и так далее. Женщине не надо говорить, что она некрасивая. Ну, то есть насилие означает бить по ценностям человека. Допустим, у женщины большая ценность быть красивой, ну, впечатлять людей собой. Женщине это очень важно. Вот. И надо как бы в этом плане женщине всегда давать зеленый свет, показывать ее как бы в исключительность в этом плане. А мужчине надо давать зеленый свет по поводу его возможности побеждать, преодолевать трудности. То есть не надо его гасить. Так же, как женщину гасят тем, что она типа некрасивая там, точно так же мужчину гасят тем, что он не способен что-то добиться в жизни. Ну, то есть в этом заключается насилие, в принципе, разница в насилии. Допустим, если мужчине сказать, что он некрасивый, но ему все равно, ну, хорошо, я некрасивый, что от этого, ничего не меняется. Но если женщине сказать, что ты ничего в жизни не можешь добиться, ну и что, ей это все равно, как бы она и не собиралась ничего добиваться особо. Вот, она хочет любви, гармонии и так далее. Ну, то есть, как бы в этом плане различие в этом заключается. Что касается смирения, то тоже оно отличается именно в выполнении долга человека. Допустим, смирение женщины оно в той же самой красоте, то есть не нужно сильно свое тело на показ выставлять. В этом скромность или смирение — это одно и то же, если по полу говорить. Вот смирение мужчины означает, что он способен уважать мнение старших или не показывать свою силу на показ, там, не хвастаться своими мужскими какими-то возможностями. Ну, просто быть разумным. То есть, понимаете, дело в том, что когда человек показывает свою силу в чем-то, то это для кого? Для дешевых людей, потому что люди разумные никогда на это не клюют. Разумные люди всегда смотрят на поступки человека, на его какие-то проявления в жизни, а не на то, что он, ну, как он себя пиарит, там, показывает. Понимаете, это не работает. Поэтому здесь смирение — это признак правильного понимания вообще этого мира, жизни. То есть нет смысла кому-то что-то доказывать. Вот если тебе говорят, ты, допустим, такой-то человек. Ну хорошо, вы так считаете, нет проблем. Я согласен с этим. Если я не согласен с этим, хорошо, я должен доказать, что это не так. Если я не могу этого доказать, значит, это так. Ну то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что всегда человек должен действовать своими делами, а не своими словами. То есть в этом заключается скромность или смирение. Ну то есть смирение — это вообще, как мы вчера говорили, это позиция разума человека, а скромность — это скорее его поведение. Вот, допустим, есть поведение женщины. Если женщина ведет себя так, что она не показывает свою красоту слишком сильно там внешне, ну, прикрывает свое тело, это называется скромность. А скромность для мужчины, ну, допустим, имеешь какие-то хорошие дела, но не надо об этом всем говорить. Ну, то есть скромность для мужчины означает не показывать свою возможность побеждать, преодолевать трудности, не делать из этого шоу. Вот. Это скромность или смирение, скромность в поведении, смирение появляется в поведении. А смирение с позиции, вот что такое смирение вообще, то это скорее состояние разума человека или души. И мы вчера говорили, что основное качество смирения — это принять свою позицию в этом мире по отношению ко всем остальным. Вот, допустим, кто я такой? Я могу быть там кем угодно, могу быть правителем, могу быть там академиком там, и так далее, каким-то очень выдающимся человеком, но с точки зрения отношения с Богом я просто душа и его слуга. И здесь не имеет значения, каких успехов я достиг, вот, живя в этом мире. Мы все одинаковые души, и мы все должны делать то, что от нас хочет Господь. Иногда Господь дает человеку высокое положение, иногда Он его низвергает вниз. Так Господь испытывает нас. И в чем заключается смирение? Мы должны принимать то, что делает Господь. Мы не должны бунтовать там и кричать, что я не согласен. Просто нужно всегда своими поступками доказывать то, что ты хочешь сделать. Если ты правильно идешь путем, то рано или поздно люди признают то, что ты делаешь правильным, и оценят тебя правильно. Просто не всегда поступки человека могут быть понятны. Мы знаем пример истории, что многие люди, которые делали правильные вещи, не были поняты сразу, но потом были поняты. И некоторые из них, они потом всю жизнь, ну, как бы кричат: «Меня не поняли, меня не поняли». Ну и что тебя не поняли? Ничего страшного в этом нет. Как бы не поняли и не поняли. Делай дальше, если ты считаешь, что это правильные вещи, делай дальше. Господь радуется в твоем сердце, значит, что все хорошо. Если нет, значит нет. Это называется смирение. Ну то есть смирение — это что такое? Это когда ты не выпендриваешься, делаешь то, что надо, и просто спокойно относишься к почестям или наоборот, не почестям, а позору. Ну, то есть человек, который идет вперед, он хочет делать добрые дела, он не должен реагировать на вот эти все проявления какие-то по отношению к нему, и просто спокойно продолжать выполнять свой долг. Вот это называется смирение. Понимаете, смирение — это позиция разума. Это позиция разума который указывает на положение, твое положение в этом мире. То есть мы слуги здесь, а слуга иногда будет, его иногда хвалят, иногда ругают. Он не господин, понимаете? То есть это господин, он всегда его или хвалит, или молчат. Ну вот если ты господин, то, допустим, правителю никто не будет говорить, что он что-то неправильно сделал. Все промолчат. А если он правильно сделал, все похвалят. Это позиция господина, да? Но есть позиция слуги. Слуга, он получает подзатыльники иногда, а иногда его хвалят. И слуга должен оставаться слугой, не то, что его похвалили, и он уже теперь господин. Понимаете? Вот это вот положение, понимание своего положения в этом мире, что мы маленькие частички Бога, которые предназначены для того, чтобы служить Ему и терпеть все невзгоды, тяжести в этом мире. Это состояние сознания, когда человек принимает это все, называется смирение. И это состояние сознания, смирение, понимаете, это вообще основа успеха в жизни человека. Вот всегда и везде, понимаете, любое несмирение, оно всегда приводит к поражению. Вот. Очень важно понять, что смирение является входом в другую реальность, реальность победы. Вот, допустим, и самое первое и важное проявление смирения — это принятие своей судьбы. Вот часто люди бубнят там, такой муж достался, такая страна досталась, там еще что-нибудь досталось, там ему и не досталось, и ноют, ходят и стонут там, и какие-то заговор мировой против них там постоянно. Вот. Эти люди, они все несмиренные. То есть они не понимают, как вообще человек может достигнуть успеха в жизни. Достижение успеха имеет три стадии. Первая стадия — я принимаю судьбу. Принимаю означает не капризничаю. Понимаете, не капризничаю, принимаю судьбу. Это первая стадия. Вторая стадия — это когда ты принял судьбу, у тебя появляется знание, как тебе действовать, чтобы победить судьбу. И на третьей стадии — это, собственно, победа. Понимаете, когда ты уже видишь, что все как надо происходит. Ну, то есть сначала прими судьбу. Вот, допустим, у тебя муж пьяница, допустим. Да, в чем заключается смирение? Смирение заключается в том, чтобы принять эту судьбу. Не разводиться, не бросать человека, а просто принять. Но с другой стороны, нужно иметь знание, потому что, чтобы проявлять смирение, нужно иметь знание. И знание здесь заключается в том, что нельзя слишком близко приближаться к невежественному человеку в отношениях. Ты сгоришь, он сожжет тебя психически, он будет оскорблять тебя, он будет тебя пьяным угаром как бы обдавать, он будет осквернять твое само существование. Если он агрессивно сядет, можешь вообще жить отдельно. Но при этом молись за него, и в какой-то момент Господь, может быть, решит как-то по-другому, и ты не будешь уже жить с этим человеком. Но это не твоя должна быть воля, а воля Бога. А может быть, он исправится и станет лучше. Вот это называется смирение, понимаете? В смирении всегда, как определить, смиренный человек или нет? Это все легко определяется с помощью событий. Вот, допустим, хорошее событие произошло, и человек, опа, ну вот вы видели, что я был прав. Вот, это значит, что человек несмиренный, у него нет знания, он не понимает, что, ну, как бы, какая разница, прав ты или был, или нет. Делай то, что Богу угодно, и все. И если ты прав, значит, хорошо, спокойно к этому относись. Если не прав, тоже, знаете, или, допустим, плохое событие, как-то это происходит, они меня не понимают, они плохие, я им докажу. Ну, как бы, эта судьба на тебя действует. Радуйся тому, что судьба действует. Ты живой, означает... Кто-то тебя понимает, кто-то не понимает, и будут разные события с тобой происходить. Иногда тебя будут хвалить, иногда ругать. Это все очень нормально. И что значит смирение? Смирение означает смирение по отношению к Богу всегда. А Бог как проявляется в нашей жизни? Только двумя способами. Милость и судьба. Понимаете, когда милость приходит, никто не возражает вообще. Все только «за». Вот. А вот когда судьба приходит, здесь уже возникают проблемы. Вот. Понимаете? Так вот, когда милость приходит, будь спокоен, не надо прыгать до потолка. Когда судьба приходит, будь спокоен, не надо бубнить и ворчать. Вот это называется смирение. Понимаете? А еще, если глубже посмотреть на то, что такое смирение, человек, когда принял свою судьбу, должен не ломаться, а идти вперед и всегда выполнять свой долг. Поэтому очень важно каждому человеку еще разобраться, в чем заключается его долг, с чего от него именно хочет Бог. Не его желание там, накормить семью, там, построить себе домик, а чего от тебя именно Бог хочет. Вот это вот, понимаете, это называется жить по совести. Я же не знаю, что от меня Бог хочет. Ну хорошо, изучай Священное Писание, спрашивай старших, слушай свое сердце, пытайся понять, чего от тебя хочет Бог, потому что ты для этого живешь. Это уже следующая стадия. Если ты не принимаешь, бубнишь, не принимаешь судьбу, ты никогда не сможешь выполнять свою миссию в жизни. Потому что миссия — это следующая стадия. Сначала надо просто принять свой крест. Понимаете, как Иисус Христос, Он сначала принял свой крест, а потом началась миссия уже, которая длится до сих пор. До сих пор Он спасает людей благодаря тому, что Он принял свою ношу, понимаете? То есть потом началась уже миссия. Вот, а следующая стадия — это, собственно, победа. И она тоже должна быть правильно принята. Поэтому и существуют вот эти три вещи. Огонь — это что такое? Это вот судьба пришла, огонь, ты горишь, тебе тяжело, прими. Второе — вода. Что такое вода? Это успех, деньги, да? Деньги пошли, там еще что-то. И губы стали масляными. И медные трубы. То есть если ты смог и воду принять, то тогда прими потом славу. И принять ее тоже надо спокойно, понимаете? То есть не надо подпрыгивать, когда медные трубы начинают звучать. Ну, то есть большинство людей ломаются на огне, то есть они начинают гореть в этом огне, скулить, ныть, орать, все плохие, постоянно критикуют правительство старших, хотя старшие постоянно пытаются заботиться, вот, ведут себя неразумно. Это означает нет знания о своем положении в этом мире, как работает судьба. Вот это смирение — это основа успеха. Если хочешь успеха, будь смиренным. Если ты не будешь смиренным, ты никогда не добьешься успеха, никогда не будешь успешным в жизни. Вот это позиция, которую надо понять всем. И здесь, если говорить женщина-мужчина, то это отличается просто в поведении. Сама идея одинаковая, понимаете? И женщина должна принимать судьбу, и мужчина. Но в поведении отличается. Допустим, женщина, она старается вести себя скромно с точки зрения внешнего вида. А мужчина ведет себя скромно с точки зрения отношения к своим делам. Понимаете, допустим, женщина должна как-то аккуратно так одеваться, не показывать свое тело, не раздражать как бы своим телом вот это внимание всеобщее. Вот. А мужчина должен идти вперед. Ну, при этом женщина должна быть нежной, ласковой, красивой. Она не то, что она должна быть зачуханной. Понимаете, она должна быть нежной, ласковой, красивой, но вести себя скромно при этом, при всем. А мужчина должен тоже идти вперед, побеждать судьбу, но при этом не надо выпендриваться своими поступками, как-то пока себя пиарить этим. Вот это называется смирение с позиции пола. Ну, то есть просто разница в поведении. Не разница, вот, допустим, как некоторые говорят, мужчине не надо быть смиренным, надо идти вперед, ты же самец, понимаете? То есть, или женщине не надо быть смиренной, надо показывать себя, иначе замуж не выйдешь. Конечно, не надо быть зачуханной, иначе точно замуж не выйдешь. Надо быть красивой, ласковой, нежной, надо быть активной, как женщина, но при этом понять, как правильно. Видите, смирение всегда упирается в знание. Если ты знаешь, как правильно жить, ты будешь смиренным, потому что другого пути нет. Вот, но смирение ничего общего не имеет с забитостью или робостью там, и так далее. Надо быть смелым человеком, смелым. Женщина смелая — это красивая женщина. Смелая, значит, красивая. Есть робкие, некрасивые. Мужчина смелый — это мужчина, который идет вперед, он добивается всего в жизни. Здесь ничего общего, не надо путать скромность и робость там. Скромность означает не гордиться своими достижениями. Дальше вопросы.
Спасибо большое.
Так, Вильнюс, готовы?
Здравствуйте, здравствуйте, Олег Геннадьевич, здравствуйте, дорогие участники. Мы, Олег Геннадьевич, вас очень любим, уважаем. Вы для нас большой авторитет по поводу вчерашнего имбиря, не волнуйтесь. Мы это понимаем. Вопрос от клубчанки, девушки, ей 24 года. Она сама с 10 лет вегетарианка, сейчас находится на духовном развитии, слушает ваши лекции. Вот. Но присутствует очень высокое чувство сострадания, и вопрос об этом. Например, если у человека высокое сострадание к несправедливости, к насилию над животными, но в отношениях с людьми, если есть вот несправедливость, незаконные какие-то неправильные вещи, у человека вот такое вот сразу высокое чувство расстройство, хочется плакать из-за несправедливости. Это сострадание или просто высокая чувствительность? Как с этим быть?
Или хороший вопрос.
Смирение, вот это как это быть?
Возвращаемся к имбирю. Я сейчас свою позицию вам расскажу. Это очень важно, как бы вам понятие. Я за научный процесс. Ну, то есть надо изучить, как имбирь действует на вот этот коронавирус, изучить это. Вот. Это очень важно, потому что, допустим, изучению мешает истерика. Допустим, один сказал, имбирь помогает, да, и это все начали скупать имбирь, это называется истерия. Но, соответственно, на истерию научное сообщество как реагирует? Оно говорит, не доказано. Вот. Чего вы скупаете? Не доказано. Надо сначала проверить это, доказать. И это правильно и нормально. Но если сообщество говорит, имбирь не помогает, хорошо, где доказательства? Приведи факты. Ты исследовал этот вопрос, изучал, помогает он или нет. Если это не доказано, скажи не доказано. Если ты изучил, скажи, где эти подтверждения, что именно. Вот у меня есть подтверждение, я говорю, я собираю результаты, у меня много положительных результатов, потому что сейчас в Италии, допустим, в Америке, в Англии, не все люди с коронавирусом попадают в больницу, потому что все переполнено, им тоже нужна помощь, они обращаются, я что могу делаю. И всем помогает, я ни одного случая не видел, у меня не было ни одного случая, чтобы не помогло. Ну, то есть люди выздоравливают, им лучше становится. Это мое доказательство. Я не могу включить научный процесс, потому что мне для этого нужно сотрудничать с какими-то государством. Я как бы, у меня просто вот такая вот народная медицина, как говорят. Это древняя медицина, которую я изучаю. Она тоже помогает. Вот. Но она просто не изучена. И поэтому говорят, не доказано. И это правильно. С этим я согласен. Но если говорят, что это не помогает, но при этом не изучали, то это агностицизм. Понимаете? То есть ты ничего не изучал. Вот как действует имбирь, не изучал. Вот именно на этот коронавирус. И говоришь, не помогает. Это агностицизм. Я с этим не согласен. Потому что такие фразы я тоже слышал. Если не помогает, то докажи, где ты изучал это, как ты это проверил, что не помогает. Вот. Но таким образом, понимаете, научное сообщество в данном случае, как бы, оно призывает людей к спокойствию. И этот призыв правильный. Не знаем мы, не доказано, помогает им или нет. Это опасно верить во все это. Это все, я с этим согласен, это правильно. Я, в общем-то, и не хотел заявлять на весь мир. Так получилось, что мне помогли в этом, так сказать, последовательно взяли, разослали всем. Вот. Мое отношение такое, то, что меня осудили за то, что я заявление такое сделал, это правильно, я с этим согласен. Заявление о том, что он не помогает, я не могу с этим согласиться, потому что я вижу противоположное, понимаете, я вижу, что он помогает. На многих-многих примерах, со мной же контактируют разные люди, я вижу, что помогает. Я не могу с этим согласиться, но при этом я не сильно осуждаю этих людей, которые так сказали, потому что, скорее всего, они примерно сделали то же самое, что и я. Вот я сказал, имбирь помогает, но при этом научно не доказал. Это просто мой опыт. Да? Теперь они говорят, имбирь не помогает. но при этом научно и не исследовали. Это просто их опыт. В чем разница? Нет никакой разницы, что они сказали, что я сказал. Давайте изучать. Давайте проверим, попробуем, посмотрим, как вот больных возьмем с коронавирусом. Это то, что я предлагал врачам. Давайте посмотрим. Но меня не захотели слушать в этом плане. По крайней мере, у нас в стране, но я двигаюсь вперед, и сейчас у меня идет процесс контакта с людьми, с врачами из разных других стран. Я пытаюсь там эту методику апробировать, чтобы люди это посмотрели, врачи, научное сообщество посмотрело, как это работает. Понимаете, то есть это моя позиция в этом вопросе. То есть здесь есть две грани. Одна грань — то, что неправильно заявлять на весь мир, то, что не проверено наукой, это, с этим я согласен. А другая грань — это помогает или нет. С этим, ну-ка, если у человека, если у ученых сомнения, я с этим согласен, надо изучать. А если они в услышание говорят, что не помогает, то тут извините, потому что у меня есть другой опыт на этот счет, и я не собираюсь от него отказываться. Вот, это моя позиция, чтобы вы услышали, узнали, и у меня нет никаких эмоций, потому что эмоция означает слабость. Если они у меня появляются, это значит, что я, ну, читаю лекции напрасно. Вы понимаете, то есть эмоции в данном вопросе означают, что я не принимаю судьбу, то есть я принимаю, если Господь хочет меня испытать вот этим всем, то это круто, это значит, что Он на меня обратил внимание. Он хочет меня сделать лучше. Здесь в этом нет проблем. Что касается сострадания, то вы правы. Сострадание может проявлять только сильный человек. Вот, допустим, является ли состраданием, когда женщины реагируют на боль живых существ? Вот, допустим, животные там какие-то мяукают, кошки там или собачки там болеют. Является ли это состраданием? Конечно, является. Женское сердце — чувствительное сердце. Женщина ближе к человеку. Женщина — это та, которая защищает вообще этот мир. Поэтому женское сердце, оно очень сострадательно по природе. То есть оно не может терпеть боль живых существ. Ей даже, она чувствует боль даже животных, там, насекомых. Женское сердце очень чувствительно. И это является признаком сострадания, потому что я еще раз повторял вам вчера, говорил о том, чтобы быть сострадательным, нужно обратить внимание, понимаете? То есть нужно... Вот женщина, она склонна обращать внимание на страдания других существ, и у нее есть такая склонность по природе у женщины. Теперь плакать, да, вот кто-то, кого-то обидели, и женщина плачет. Это слабость сердца или сострадание? Это и то, и другое. Ну, то есть она плачет, потому что она не справилась с этим психически, и также потому, что ей больно, она сострадает человеку, но не справилась с собой. Как же правильно? А правильно разобраться в том, что происходит. Если ты испытываешь сострадание, это значит, что ты в это время неосознанно помогаешь этому человеку. То есть есть физическая помощь, есть психическая помощь. Допустим, те, кто сострадают, они помогают психически, они отдают свои силы психически человеку. И когда у тебя нет сил, ты бессилие испытываешь, чувствуешь бессилие, не можешь помочь, начинаются слезы. Но надо понять такую вещь, что в данном случае ты просто неправильно относишься к тому, как помогать. Потому что большинство людей думают, что надо помогать своими силами, а надо помогать памятью о Боге. Вот если ты, допустим, видишь, что кто-то очень сильно страдает, и ты хочешь ему помочь, тогда просто думай о Боге. И вот эта память о Боге, она, то есть человек в обычном состоянии, он как озеро. Ну, то есть ты, допустим, хочешь человеку помочь, ты все отдал, потом плачешь. Все озеро вытекло, понимаете? А когда человек думает о Боге, молится и служит ему, он превращается в реку. В него заходит энергия Бога, и из него выходит энергия Бога. Он как проводник становится, как река. Понимаете? И тогда он не будет плакать. Не иссякнет его сила. Не иссякнет сила того, кто думает о Боге, кто служит Богу, кто связан с Богом. Поэтому человек, который думает о Боге, служит Богу, он не плачет. хоть он женщина, хоть мужчина, потому что у него хватает сил помочь психически, понимаете? А человек, который настроен на себя только, он теряется, ломается. И есть сострадание, но нет сил. Вот это называется слабость. Ну, то есть слабый человек означает не имеющий знания. Вот, допустим, если беда наступает, и ты чувствуешь, тебя выматывает, ты немедленно включись в отношения с Богом. Если ты имеешь знания, пытаешься, знаешь, как помочь ситуации, то не теряй ни секунды. Начни думать о Боге, начни молиться. В памяти о Боге живи в это время, когда нужны твои силы, кому-то нужно отдать. И это очень важно в это время в таком сознании находиться. Понимаете, вот, допустим, я чувствую, что я могу помочь в этой ситуации с лечением вот этой болезни, вот, потому что я вижу много хороших результатов. Но, допустим, меня не слышат, потому что медицина моя, она странная, то есть врачи не понимают, как это вообще возможно, поставить какие-то там повязочки, болезни тяжелейшие, которые во всем мире не могут вылечить, могут же это отступить. Понимаете, у меня может возникнуть отчаяние. Что такое отчаяние в данном случае? Это значит, я не могу достучаться, я не могу как бы достучаться до тех, кто может реально повлиять на ситуацию. Вот. Отчаяние означает, у меня не хватило сил. И зачем мне входить в это состояние? Интересно, если я обладаю знанием, я знаю, что так мне надо делать. Это называется слабость сердца. Я должен включиться в молитву, я должен слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними и отдавать молитву этому миру, чтобы какое-то лечение, какое-то, не обязательно твое, какое-то лечение сработало. Может быть, вакцина изобрелась, может быть, лекарство, таблетка какая-то, которая будет успешна. А может быть, вот эти вот какие-то немедикаментозные способы лечения включатся хорошо и помогут людям. Вот. Ну, то есть молитва в данном случае — это правильная позиция человека, понимаете? И слезы не помогают. Как в войну было такое высказывание, «Москва слезам не верит». Понимаете? То есть люди, которые пытаются победить судьбу, они слезам не верят. Понимаете, ни женщина, ни мужчины. Да, женщина провожает мужа на войну, она не должна плакать, это плохой знак. Она должна в бодром таком, сильном позиции быть, знать, что все будет хорошо. Слезам не верит удача, понимаете? Удача слезам не верит, удача не верит отчаянию. Она верит только спокойствию и твердости духа. Больше она ничему не верит.
Спасибо.
Спасибо, Олег Геннадьевич, вы очень помогли. Спасибо.
Будьте счастливы.
Есть еще два интересных вопроса по вчерашней теме, и они многочисленные, может быть, рассмотрим, и потом будем переходить, или сразу будем переходить к следующей теме.
Нет, у нас ответ на вопросы, я же говорю, мы разбираем тему глубже, вот эти все темы, потому что вопросы именно дают возможность глубже их разобрать. Что толку я сейчас буду говорить о чем-то дальше, если надо вот углубляться в этой теме. Смирение, сострадание и так далее. То есть эти темы можно понять только в беседе. Понимаете, теория здесь не поможет.
Спасибо. Здесь примерно, очень много примерно одинаковых вопросов про взаимоотношения там с мужем, с женой, с
давайте,
детей. Да, и вот спрашивают, если объединить в общий вопрос, то как проявлять ненасилие в семейной жизни? Каждый день мы поступаем с близкими так, как хочется нам, а не так, как хочет Бог. Как поменять свое настроение? То есть там про наказание деток, там к мужу насилие, там где вот эта грань, как не проявлять это насилие?
Я уже говорил вчера о том, что гранью является знание. Вот, допустим, если ты понимаешь, что ты срываешься на близких людей по двум причинам основным. Первая причина — это нехватка энергии природы и нехватка аскезы внутренней для того, чтобы получать эту энергию. Ненаполненный человек всегда срывается. Наполненный не срывается. По крайней мере, он может очень много выдержать. Понимаете? То есть если человек контактирует с природой, если он делает зарядку, если он совершает пост, если он делает статические упражнения, то он всегда будет вести себя спокойно в отношениях с близкими, потому что он наполненный, у него есть силы. Вот. И вторая грань — это дистанция. То есть если ты сильно очень зависишь от близких людей, ждешь от них счастья, хочешь от них счастья очень сильно, то даже если ты наполненный, ты все равно будешь срываться, потому что ты должен быть самодостаточным. В отношениях между в семейной жизни человек должен быть радостным внутри себя. Сделали тебе хорошо или не сделали, накормили тебя, уложили спать, принесли тебе достаточно денег или нет, не имеет значения. Ты должен быть самодостаточным. Ты должен быть достаточно счастливым сам по себе. Делай сам себя счастливым. Учись это делать с помощью природы, добрых людей и Бога. Ну, то есть надо понять, что никогда близкий человек тебя не наполнит. Понимаете, близкий человек забирает у тебя силы. Вот эта иллюзия думать, что я женилась, замуж вышла, и теперь у меня наполнит вот семья, мне даст возможность наслаждаться жизнью. Ничего подобного. Она будет забирать у тебя еще больше сил. Дети будут забирать силы, муж будет забирать сил. И ты думаешь, что какая-то несправедливость. Я замуж вышла для того, чтобы наслаждаться жизнью, а не тут-то было. В этом мире есть источники наслаждения. Но мы не хотим ими наслаждаться. Мы хотим наслаждаться тем, что не положено. Близким человеком наслаждаться не положено. Чем больше ты к нему привязываешься, к тому, что он тебя будет делать счастливым, тем больше получаешь по башке от жизни. А вот положено наслаждаться природой, друзьями и Богом. Сколько хочешь, никто не ограничивает. Друзья могут тебе или подружки сколько хочешь счастья дать, природа сколько хочешь счастья может дать, и Бог сколько хочешь счастья может дать. А близкий человек будет тебя мучить, потому что он предназначен для этого, а не для того, чтобы тебе давать счастье. Вот если ты ведешь себя с ним правильно, тогда он будет благодарным. И эта благодарность приведет тебя к счастью, но это результат твоего правильного труда. Итак, в чем заключается терпение в этой ситуации или сострадание в этой ситуации? В чем заключается? В том, чтобы наполняться природой, быть самодостаточным, наполненным природой, добрыми людьми и Богом, быть самодостаточным. И не сильно ждать счастья от близкого человека. Придет, придет, не придет, не придет. Не привязываться к тому, что близкий человек тебя осчастливит. Все. Вот эти две вещи, если у человека есть, то он всегда будет спокойно себя вести и по-доброму с близкими людьми. Потому что ничего не выводит его из равновесия, у него достаточно силы раз, и он ничего не ждет два. Я приводил пример, как я студенческие годы учился. Я сильно хотел получить хорошие отметки и получал всегда плохие. А мой друг, он сильно хотел изучить медицину. И он изучал ее. И он, когда отвечал на вопросы в экзаменах, он как бы думал, наверное, я получу тройку. Там было по 5-бальной системе. И он очень уважительно относился к преподавателям и всегда говорил то, что он знает, честно. И его очень любили, и всегда ему ставили 4 или 5. Вот. А мне ставили низкие оценки, потому что я всегда пытался доказать, что я знаю все хорошо. Вот. Понимаете, не привязывайся, просто выполняй свой долг. Пытайся просто служить, и благодарность придет обязательно, и ты будешь счастлив. Но при этом надо знать, как правильно жить. Вот когда человек знает, как правильно жить, то он может быть смиренным и сострадательным. Понимаете? Но если он этого не знает, то он попадает всегда в засаду. Вот, допустим, если ты не знаешь, что плита горячая, да? Вот ты не знаешь, что она горячая. Интересно, ты будешь смиренным или нет? Вот, допустим, ты дотрагиваешься до плиты, ну, хорошо, если не садишься на нее. Вот. И получаешь очень сильный ожог. Вот сильный ожог получаешь. И при этом очень смиренно себя ведешь, да? Если ты ожог получил, что дальше? Ты начинаешь выть, Это смиренное поведение или нет? Да нет, это просто незнание. Вот точно так же обжигает приближение к близкому человеку. Если ты слишком много от него хочешь, так как отношения очень близкие, люди оголены, как провода, понимаете, электрические. Слишком близко начал отношения строить, слишком много хочешь, он как бы... Ему тяжело это все как бы принять. Начинается скандал. Оголенные провода, короткое замыкание возникает. Это не смиренное поведение или смиренное? Да просто обжегся и все. Просто обжегся человек, а близкого человека. Вот близкие люди обжигают о себя, ну то есть они делают ожог. Если человек это знает, он будет очень нормально жить, и все, у него не будет проблем. Потому что он не будет лезть в пекло.
Спасибо. Еще один вопрос, как развивать сострадание в себе?
Чтобы развивать сострадание, надо развивать сначала любовь. Я приводил вчера пример. Вот, допустим, если ты любишь своего сына, то ты всегда будешь испытывать к нему сострадание. Или любишь природу, допустим, вот ты любишь свой огород, допустим, всегда будешь испытывать сострадание к тем растениям, которые там на огороде растут. Или ты любишь, допустим, собачку какую-нибудь, всегда будешь испытывать к ней сострадание. Поэтому для того, чтобы развивать себе сострадание, развивай любовь к этому миру. Научись любить шире. И не только свою собачку или свой дом, свой огород, а научись любить весь этот мир. Понимаете, допустим, в моей стране не так много гибнут, как в чужой. Понимаете, это значит, что ты не знаешь ничего про эту страну, ты не изучал ее, ты как бы не включался с ней в отношения. Но если у тебя есть отношения со всем этим миром, с разными странами, вот у меня есть отношения, я приезжаю везде, везде мой дом, понимаете? Не то, что мой дом только в России. Мой дом на Украине, мой дом в Белоруссии, мой дом в Америке и в Европе мой дом, понимаете? Везде живут люди. Одни и те же люди, это планета Земля, это наша мать, везде живут люди. Они все живут на одной земле. Это мои братья и сестры, понимаете? У меня такое широкое восприятие мира. Это не значит, я там за или против. Там. Я за то, чтобы государство было сильным любое. Я на лекциях всегда это говорю. Сильное государство означает, с ним никто не будет воевать. Сильное правительство, сильная власть означает, подумают. Чтобы, если лечь, подумают. Вот сильный человек, допустим, идет, ну, чтобы ему морду набить, надо еще подумать. Понимаете, потому что может произойти ведь наоборот. Вот ты ему как бы пытался набить морду, а получилось все наоборот. Вот, поэтому сильное государство — это хорошо. Каждое государство должно быть сильным — это хорошо. Но с точки зрения сострадания мы должны учиться быть сострадательными к этому миру, и означает любовь. Учитесь любить людей в целом. Учитесь любить не только свое, вот это мещанская любовь, вот это только мое, понимаете, как сегодня увидел сюжет, приехал один парень в деревню, ну, он контактировал с больными коронавирусом, да, и в деревне собрались люди возле его дома, начали орать: «Уматывай отсюда, ты нас всех заразишь, мотай отсюда, иначе мы сожжем твой дом, там, мы тебя сожжем, иди отсюда». Вот, и такую истерику там устроили. Разве это сострадание? Ну, то есть сказали ему: сиди дома, никуда не выходи, вот, и не подходите близко к этому дому, если боитесь. Но так орать на человека, чтобы он свалил, если он болен, это признак того, что в этой деревне, похоже, люди не слишком много общаются друг с другом. Если бы они были ближе друг к другу, вот, допустим, представьте, вы своему ребенку говоришь: вали отсюда, ты больной. Нормальная ситуация? Нет. Вот. Или своему родственнику говоришь, тоже ненормальная ситуация. Это означает, что вы не общаетесь, у вас нет отношений. То есть сострадание начинается с любви. Вот научитесь любить этот мир. Научитесь по-доброму относиться к людям, ко всем странам. Вот, ко всему, что вас окружает, к верам тоже, знаете, моя вера хорошая, остальные все плохие. Это то же самое, понимаете? Это означает, что ты не изучал. ты не пытался проникнуть сознанием своим туда, где тебе кажется, что там неправильно. Ну, ты изучи, может быть, ты поменяешь свое мнение. Вот. Сострадание начинается с открытого ума. Попытайтесь быть более открытыми ко всему, что происходит. Даже негативные события нужно понять, что сострадание в данном случае означает понять, почему так человек... Вот, допустим, негативное событие, человек стал пьяницей. Можно сказать, ты враг народа, то есть будь проклят, пьяница там и так далее. Ну, нормально, это правильно, надо быть против пьянства, да? Но если посмотреть на этого человека вот конкретно и на его жизнь, почему он начал выпивать? Ну, потому что он неправильно живет, у него неправильный образ жизни, он не умеет отдыхать, снимать напряжение. Мужчины пьют, потому что им не хватает любви в жизни. Курят, потому что не хватает отдыха, они не могут расслабиться. Ну, если это так, то давайте поменяем жизнь человека, и он перестанет пить. Вот так Довженко, допустим, относился к пьяницам, понимаете? Это называется сострадание. То есть он разобрался, почему люди выпивают, и начал он просто по-доброму, спокойно помогать. И у него все люди, которые приходили к нему в диспансер, они все вылечивались от пьянства. Почему? Потому что он воспринял не как зло вот человека, а как того, кто неправильно живет. Или, допустим, взять бандит. Надо наказать бандита? Конечно, надо, иначе он дальше будет наглеть. Но если посмотреть на человека, то почему он стал бандитом? Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понимаете? То есть у него была собачья жизнь, он обозлился на весь этот мир и стал бандитом. Ну так помоги ему. Сделай так, что вот пусть он там отсидит в тюрьме своей, но потом помоги ему, сделай так, чтобы его сердце отмякло, чтобы оно стало добрым, и тогда ты реально решишь вопрос. Вопрос своего сердца, что такое сострадание. Сострадание — это более открытый ум, когда ты шире смотришь на то, что происходит. Понимаете? Сострадание — это когда ты широких взглядов человек. А для того, чтобы иметь сострадание, для этого надо учиться любить этот мир. Без любви сострадания не бывает. Дальше движемся вперед.
Спасибо. А еще вопросы или уже переходим к теме? Час прошел.
Да, вопрос.
Можно вопросы сказать? Здорово. Тогда вопрос. Так, вот Тольятти, Майорова, Ирина. Луиза, зададите за свою участницу вопрос.
Елена Дмитриевна, а можете зачитать сами вопрос, пожалуйста?
Хорошо. Здесь такой интересный вопрос. Бывает, что человек рождается с хорошими качествами, а в течение жизни они утрачиваются. Возможно ли такое?
Да, есть две причины. Первая причина — это судьба. То есть судьба иногда очень жестко давит на человека, и человек не справляется. А вторая причина — это общение. Запомните, самое главное в жизни человека — это его общение. Вот если он выбрал неправильное общение, потому что общение является силой, которая модулирует судьбу. То есть судьба, она непонятно, как будет действовать в нашей жизни. Есть судьба, допустим. Она может очень благоприятно действовать, то есть все плохое будет разрушено, все хорошее, наоборот, оптимизируется. Все зависит от общения, понимаете? И поэтому цель человеческой жизни — выбрать правильное общение. Нужно найти себе святых людей, с которыми ты будешь общаться, слушать их лекции, получать советы. Где их найти? В своей вере, то есть в своей культуре, в своей традиции. Ничего не надо менять. Ищите, человек должен искать святость, он должен искать чистоту, он должен приближаться к Богу. В этом заключается смысл человеческой жизни. И это и есть удача и счастье. Если человек так живет, он становится по-настоящему счастливым, он становится по-настоящему сострадательным, он становится по-настоящему смиренным. Вот, все зависит от общения, понимаете? Есть две причины общения. Одна причина общения называется страх, а вторая причина называется любовь. Вот когда человек выбирает любовь в жизни, он не сильно смотрит новости, он идет просто в храм, начинает молиться, он не сильно поддается на всякие сплетни, на всякие истерики, понимаете? Если человек выбирает страх, то он начинает лазить по интернету как сумасшедший, пытается искать какие-то опасности. Все зависит от того, что человек выбирает, понимаете? И поэтому каждый человек в жизни должен выбрать любовь и идти путем любви. Но при этом надо знать, что происходит. Не то, что бывают отшибленные люди, а не только любовь, как бы, а то, что вокруг происходит, их не волнует. Это тоже своего рода страх, потому что ты боишься посмотреть на то, что происходит. Не надо отказываться от того, чтобы знать, что происходит. От этого не надо отказываться, но не надо в это погружаться. Понимаете? Потому что если ты погружаешься, ты тоже попадаешь под влияние страха и тоже становишься источником страха. Погружаться надо в духовную жизнь, в отношения со святостью. Но при этом какое-то время уделять тому, чтобы понять, что происходит. Это не надо много времени. Просто оцените ситуацию, что происходит. Сейчас происходит борьба человека с вирусом, понимаете, по всей земле. Это я первый раз в жизни такое вижу. Я помню, были разные там эпидемии холеры, там эпидемии, в Советском Союзе была эпидемия холеры, туберкулеза, я помню, были эпидемии, даже СПИДа, она до сих пор идет, эта эпидемия СПИДа. Вот. Но такого, чтобы люди все сидели по домам, по всей земле, я в своей жизни не видел ни разу. Понимаете? То есть это уникальная ситуация, то есть это такого никогда не было. Такой силы вирус, он очень сильно распространяется и очень сильно дает последствия тяжелые. Вот. Это то, что сейчас происходит, это надо понимать, потому что некоторые люди говорят, никакого вируса нет. Это просто пропаганда. Это бред. Какая пропаганда? Смотри, возьми на карту Всемирной организации здравоохранения, зайди и посмотри, сколько смертей. Позвони своим друзьям в Италию, в Америку, спроси, как у них жизнь. Вот. И они тебе скажут, что гробы уже некуда ставить. Вот это их жизнь. Ну, то есть, если ты как бы находишься в этом прострации духовной, такой, типа, все это происки материализма, вот, понимаете, то это значит, что бредовик-затейник тоже. Ты ты на самом деле не духовный человек, ты просто, у тебя духовная шизофрения. Понимаете, то есть выбор правильного общения не означает отказ от этого мира. Выбирай Бога, выбирай святость, выбирай возвышенных людей. Слушай их, думай о них, пытайся с ними быть ближе. Но живи как гражданин этого мира. Если тебе надо... Вот у меня, допустим, друзья поехали сегодня тушить пожар. Тут у нас лес загорелся недалеко. Взяли и поехали, администрация попросила, они взяли и поехали тушить пожар. Это правильная гражданская позиция, понимаете? Типа, а мы как бы ни при чем. Мы в духовной реальности живем, пускай все горит синим пламенем. Понимаете, это неправильно. Или постоянно влазить в этих газетах. Там, Олег Геннадьевич, скажите, это происки материала, это заговор мировой? Или это искусственно созданный вирус? Что это такое? Это просто вирус, который возник в результате того, что вирус тоже эволюционирует. Вот он эволюционировал, и вот все, вот и начал размножаться. Вот и все. Это все очень банально. Почему это произошло? Потому что так действуют планеты. Сейчас такой период идет, когда очень Марс очень огромную силу как бы проявляет в влиянии на атмосферу Земли. И где-то в мае, по крайней мере, астрологически, эта сила ослабнет резко. Она уже где-то к концу апреля начнет ослаблять, и в мае сильно ослабнет. Вот. Возможно, что в это время человечество найдет какой-то выход из этой ситуации. Ну, то есть, надо ли быть отшибленным от того, что происходит? Нет. Но и не надо в это погружаться. Нужно погружаться реально в духовную жизнь. Но следить за тем, что происходит. Понимаете, судьба человека зависит от его общения. Почему человек рождается, и он такой хороший, развитый, интеллигентный, и потом спивается в жизни. По двум причинам. Первое, тяжелая судьба, не справился. И второе, неправильное общение, неблагоприятное. Поэтому человек должен учиться справляться с судьбой. Не надо к ней относиться поверхностно. Надо быть сильным, учиться быть сильным. В чем заключается сила человека? Надо учиться молитве, учиться аскетизму. Вот, допустим, старость надвигается, я вот сегодня 16 километров пробежал. Понимаете, я тренирую тело, не даю ему стареть. Это разумно, понимаете? Закаливаться, зарядку делать, поститься, не давать телу стареть. Это разумно. Это означает сильная позиция в жизни, понимаете? Сильная позиция. Вот. И одновременно учиться искать отношений с возвышенными людьми, с чистыми людьми, со светлыми людьми. Это укрепляет судьбу. То есть ты крепкий, тебя судьба не сломает. И еще выбери правильное общение, потому что правильное общение наполняет человека милостью. Что побеждает судьбу? Милость. И живи в милости. Иди к Богу, иди к природе, иди к добрым людям. Выбирай милость, не выбирай страх, не выбирай панику, не выбирай всякие как бы сплетни. Понимаете, и надо мыслить очень системно, стараться. Вот смотрите, в чем заключается, вот сейчас много идей по поводу коронавируса. Понимаете, системное мышление в чем заключается? Есть три типа веры. Есть вера в невежестве. Вера в невежестве означает, что всем управляют злые силы. Ну то есть не Бог всем управляет, а злые силы. Это означает, вот на что ты попался. Вера в невежестве означает, вирус искусственно создали. Вирус нужен для того, чтобы элита поубивала людей. Вирус на самом деле, вируса не существует. Это все агитация и пропаганда и так далее. Понимаете, это невежественное восприятие мира. Это означает, ты веришь в злые силы. Вот. Второй тип веры, как проявляется вот в отношениях с этим вирусом? Второй тип веры — это вера в страсти. Означает, что человек верит в удачу и не в удачу. Вот в удачу и неудачу он верит. Как в отношениях с этим вирусом как бы проявляется это? Человек в данном случае попадает в две крайности. Первое, да, все фигня, идем на улицу, все нормально. Там объявили карантин, на работу не пускают, деньги платят. Идем жарить на речку шашлыки. Это то, что я как бы видел. Ну, то есть я недавно был в этом, в Пскове, и ну как бы и смотрю народ, у меня окна на речку, и смотрю, народ попёрся весь на речку, потому что деньги платят, а работать не надо. И они все пошли шашлыки есть на речку. А для чего это все сделать? Чтобы они дома сидели, не заражались. Понимаете, это означает вера в страсть. Да, все нормально. Все, какой вирус, никакого вируса. Вот, это вера в страсть. Или наоборот, паника. Сидим, ой, какой кошмар. А у меня, может, тоже вирус. Вот, понимаете, это тоже вера в страсть. Человек верит или в удачу, или не в удачу. То есть, или мне повезло, и можно шашлыки жарить. Или мне не повезло, и я дома сижу и трясусь. Понимаете, но что такое вера в Бога? Вера в Бога означает понимать, что происходит, что вирус пришел, потому что так хочет Господь, что так действует природа, мать природа, все нормально. Вот. И дальше что? А дальше надо понять, что именно от тебя Господь хочет в этой ситуации. Трудность у всех. Что Он тебя хочет? Хочешь, чтобы я дисциплинировался, учился подчиняться старшим в трудное время, чтобы не создавать какие-то ситуации, в которых я не стать переносчиком инфекции. Дальше, если я самоизолировался, хорошо, как здесь жить? Надо учиться жить дома. Означало зарядку дома научиться делать, означает желать всем счастья, молиться, окна открывать, проветривать, потому что все равно без природы не проживешь, нужно больше свежего воздуха, вот, и так далее. Дома также означает на балконе, то есть если ты там 3 метра до соседей, ты можешь выходить на балкон, тебе никто не запрещает, стой, смотри на мир, радуйся всем, вот, улыбайся. Вот. Все, вот это так, как жить дома, понимаете? То есть нужно учиться этому. В этом заключается правильная позиция человека. Он сначала понял, что происходит, а потом выбрал правильные действия в этом, внутри этого события. И как можно больше контакта с духовностью, понимаете? Потому что именно милость спасает мир. Как ты будешь настроен, так с тобой и произойдет в этой ситуации. Потому что если ты будешь настроен на пессимистично, то придет время, и тебя это вытолкнет на улицу. Там ты заразишься, потом попадешь в больницу. Все это зависит от твоего настроя. Если ты радостен, счастлив дома, то никто тебя не тронет, ничего тебя не коснется. Человек деградирует из-за того, что он сталкивается со злой судьбой неподготовленным, и из-за того, что у него неправильное общение. Интернет и телевидение – это тоже общение, запомните. Надо выбирать правильное общение, слушать больше лекций, больше молитвы. Поддерживайте бодрость духа, а не панику. Если паника в вашем сердце, значит, у вас неправильное общение. Правильное общение дает силу человеку победить над судьбой. Дальше вопросы.
Спасибо. Так, Москва, не знаю, чья группа, но Замазей, Елена. Вопрос. И потом Бийск, Кудрявцева Наталья. Так, старайтесь коротко формулировать вопросы. Так, Москва, подключайтесь.
Да, Москва. Сейчас девушка подключится, Елена Дмитриевна.
Нет, вы читайте за нее вопрос ее. Если ее здесь нету, Zoom участникам нельзя. Читайте за нее.
А, вопрос. Хорошо.
Угу.
Так, сейчас, минуточку. Я избрала путь ненасилия, смирения, сострадания. Удивительная вещь. Только в храме я встречаю людей, которые знают это или здесь. Но в жизни я сталкиваюсь с людьми, которые даже пытаются быть защитниками природы, но они не верят, что животных не надо кушать, не верят в аскезы, не верят, что природа может излечить. Я сама прошла такой путь. Как жить дальше? Одной? Это вопрос от нашей участницы. Спасибо, Олег Геннадьевич.
Это хороший вопрос, одной или не одной. Вот, допустим, есть разные уровни сознания, и у людей тоже они бывают разные. То же самое касается моего метода, понимаете, он основан на тонких материях, не на грубых. То есть как повязочка, которая даже не соприкасается с телом, может вылечить от вируса. Непонятно вообще, что это за фигня такая. Вот можно подумать, что это просто шарлатанство, а можно понять, что есть другое мышление, которое может быть выше, чем просто материальное восприятие мира. Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что большинство людей не образованы в каких-то глубоких вещах. Это не значит, что они плохие. Нужно любить людей такими, какие они есть. Допустим, если ты работаешь в детском саду, воспитательницей, и все дети, они глупые. Ой, они глупые. И что тебе? Вот, ой, как тебе, как тут скучно жить в этом детском саду. Ну, они же дети, то есть учи их, помогай им жить. Помогай. Надо относиться к людям, как надо относиться. Если человек не понимает, относись к нему как к младшему. Если он понимает, относись к нему как к равному. Если он понимает больше тебя, относись к нему как к старшему. Вы говорите, что большинство людей вот этих вещей не понимают. Ну и что? Ничего страшного. Это не означает, что никто не понимает. Посмотрите, мои лекции слушают около 1 000 000 человек сейчас, допустим, русскоязычных. Это что, мало? У нас есть какие-то группы, всякие чаты, там есть фестиваль «Благость», есть клубы «Благость», куда можно прийти и общаться. Тебе не хватает общения? Общения хватает. Но если ты хочешь, чтобы те люди, которые рядом с тобой находятся, быстрее поменялись, вот это и есть несмирение. И непонимание, как все происходит. Человек меняется очень медленно, понимаете? Очень медленно происходят вот эти изменения в сознании человека, чтобы он начал слушать лекции, работать над собой. Проходит, может быть, многие жизни, понимаете? А ты хочешь за 5 секунд это сделать. Вот в этом заключается твоя проблема. Ты не понимаешь, как труден человеческий путь. Даже люди, допустим, внешне выглядят абсолютно одинаково, но уровень сознания, уровень развития может быть колоссально отличаться, понимаете? И еще надо знать, что в каждой духовной традиции есть свои как бы какие-то прорывы вперед, а есть какие-то, допустим, пробелы, понимаете? Вот если я, допустим, сталкиваюсь с разными духовными традициями, есть в каких-то местах прорывы. Допустим, некоторых духовных традициях сильные прорывы в плане общинно-жительства, то есть они способны вот создать правильный уклад жизни в какой-то группе людей и создать атмосферу, в которой люди очень сильно развиваются. Это самое лучшее — так жить. Вот. У каких-то духовных людей, допустим, очень сильный прорыв в сострадании или в смирении, или еще в каких-то вопросах, а в других, допустим, недопонимание. Но это не значит, что это плохая вера, понимаете? Просто все люди ограничены. Вот, допустим, взять меня, я тоже ограничен во многих вопросах, я недопонимаю каких-то вещей, понимаете? Но это не значит, что я ничего недопонимаю. Ну, то есть, вот, допустим, есть человек, он в духовных вопросах не разбирается, но зато он хороший специалист в работе, он по-доброму относится к людям. Ну, так относись с ним в этих вопросах и общайся, и сотрудничай. А другой человек, допустим, он духовно очень развит, но не практичен в жизни, он не знает, как ему устроиться на работу. Ну, сотрудничай с ним в духовных вопросах, но в материальных не надо с ним пытаться копировать его стиль жизни и так далее. То есть надо просто понять одну простую вещь. Если ты сострадательный человек, прими людей такими, какие они есть. Понимаете? Или типа вот никто вокруг не понимает этого. Хорошо, я становлюсь такой же, как они, потому что мне надо общение. Неправильное мышление. Ну, то есть надо идти вперед. Чем выше человек развивается, тем меньше равных остается. Больше младших и старших тоже меньше становится. Я знаю людей, у которых вообще нет старших, они самые старшие, понимаете? И что им теперь печалиться? Не все вокруг тупые, не с кем общаться, не с кем поговорить. Приходит время, человек может стать старшим на земле, там есть духовные наставники высокого очень уровня, святые люди, понимаете? И почти не с кем поговорить, а боги, допустим, их уровня очень мало людей. И что теперь им сидеть печалиться? Все люди деграданты. Я такой возвышенный. Вот, понимаете, то есть смотри на жизнь и живи. Допустим, люди не понимают этого, но они что-то другое понимают. Вот возьми вместе с ними деревца, посади возле садика. Допустим, они это понимают, что надо деревца. Поиспытай счастье в таких отношениях с ними. Не надо при этом им говорить, что надо бросить мясо, как бы, и сесть, там, молитву читать целый день. Они этого не понимают. Они понимают, что надо деревца сажать, что надо вырастить ребенка, чтобы он хороший был, дерево посадить. Вот как бы люди, как они считают в жизни, цель жизни какая? Вырастить ребенка, посадить дерево, накопить на дом. Ну, то есть они еще воспринимают, вот, что это есть цель человеческой жизни. Вот ради этого надо жить, вырасти дерево, воспитать ребенка, и чтобы ребенку было где жить. Это, ну, как бы примитивно, потому что все, кто здесь рождаются, обязательно умрут. Вот если ты как бы понимаешь, ты что-то делаешь, это все разваливается, то смысл делать. Вот ты, допустим, вот представьте себе, ну вот это я утрирую, вот вы, допустим, печете хлеб, да, испекли хлеб, такой красивый хлеб, и он раз испортился быстро. Ну, допустим, вы попали на такую планету, где хлеб испортится очень быстро, буквально за 20-30 секунд. Вы испекли хлеб, такой, ага, классный хлеб, и он бац, и он испортился. Нужно печь или нет хлеб? Может быть, надо что-то другое печь, что не так быстро портится. Понимаете? Дерево посадил, оно помрет. Ребенка родил, вырастил, он тоже помрет. Дом твой тоже развалится. Все это временное. Цель человеческой жизни предназначена для Бога. Понимаете, вот это не временное, это вечное. Если ты ребенку своему дашь духовное знание, он очистит свое существование. Если ты плоды дерева, которые ты вырастил, поставишь на алтарь, то дерево спрогрессирует. Его плоды приносят благо, высшее благо, духовное благо. Вот этими категориями надо мыслить, понимаете? И если люди не мыслят этими категориями, ничего страшного. Помогайте им в том, что они умеют, и они станут лучше, понимаете? По крайней мере, вы должны знать, что доброта по отношению к тем людям, которые не понимают глубоких вещей, передает также и знания. Вот, допустим, вы понимаете что-то, а ваш близкий человек не понимает. Вы просто с ним по-доброму себя ведите, и ваше знание о том, как правильно жить, незаметно для него пройдет в его сердце и начнет его развивать. А если вы бунтуете против этого человека, то это значит, что вы слабый человек. Вы не хотите ему помочь. Помощь означает принятие. Она начинается с принятия. Примите этот мир весь, и вы будете ему помогать. Примите людей, которые не разбираются в том, как правильно питаться, в том, как правильно жить. Они не разбираются в этом. Примите их такими, какие они есть. Это будет ваша помощь. Потому что через это принятие доброта, через доброту, через ниточку доброты, я как я говорю для образно, что через трубочку доброты, то есть принятие человека, вы можете плюнуть в сердце человека знание, вот через трубочку доброты, понимаете? Сначала доброта и принятие, а потом знание войдет в сердце уже другого человека. Вы эту трубочку должны всегда иметь, понимаете, в своей жизни. Поэтому вот примите людей всех вокруг, это будет добрая позиция. А если вы считаете, что все вокруг, ну, как-то скучно, недостойны они меня, это значит, что вы наслаждаться хотите людьми, а не служить. Вот если им хотите служить, то служите. Вот в садике не с кем поговорить. Значит, вы хотите наслаждаться этими детьми. А если вы хотите служить, так вам не будет скучно в садике. Столько можно для детей сделать полезного, чтобы они выросли хорошими людьми. Если вы хотите наслаждаться людьми, вам будет скучно. А если вы хотите им служить, не будет скучно. Понимаете, люди духовно развитые вообще не хотят никем наслаждаться, поэтому им не скучно жить. Даже с теми, кто младше их. Им, у них нет проблем с этим. Они постоянно заняты служением. Дальше вопросы.
Спасибо. Так, Кудрявцева Наталья. Только старайтесь ровненько, спокойненько, без эмоций.
Здравствуйте. У меня муж попал в секту. Меня тянет проявить насилие над тем наставником, который теперь управляет мужем и учит безнравственным поступкам. Как мне правильно себя вести, чтобы спасти мужа?
Ну, чтобы кого-то спасти, человек должен сначала спасти себя. Первое, что нужно понять, это то, что все, что происходит в этом мире, это действие судьбы. И сначала ее надо принимать. Вот судьба, допустим, оскорбила тебя, твой близкий человек, он попал под влияние какого-то ненормального, злого человека, который дает ему безнравственное знание там, и так далее, портит ему мозги. Прими сначала это. Успокойся, прими. А когда ты это примешь, ты можешь в беседе по-доброму с мужем давать ему понимание, как правильно. Вот, допустим, что такое секта? Вот как определить секта? Секта означает, у людей вытягивают деньги раз, у людей, людям разрушают семьи два, людей отворачивают от их веры три, пытаются перетянуть свою веру. Это признаки секты. Дальше, следующий признак, это ненависть ко всем людям. То есть сектанты, они ненавидят всех, то есть они считают себя только хорошими, а всех остальных грешниками и плохими. Это тоже признак секты. Потом дальше сектанты, они считают только свою веру правильной, а все остальные для них это грешники, и их надо или поубивать, или просто за них молиться. Ну то есть поубивать — это уже тоталитарная секта, а просто молиться — это просто секта. Ну как бы в целом сектантское мышление, вот оно состоит из этих пунктов. Или выманивание, вытягивание у денег у людей их имущество, их привлечение к себе, то есть я тебе помогу, не Бог тебе поможет, а я тебе помогу. Если ты мне будешь верить, тогда все, у тебя не будет проблем. Брось свою жену, потому что она не в нашей вере. Вот, отдай свою квартиру, и Бог тебе поможет, и так далее. Это секта. Вот это так вот происходит с мужем. То, что я перечислил, вот это все происходит, да? Вот смотрите, вы можете просто взять и пожаловаться на это, на все властям. Потому что власти, они реагируют на такие жалобы. Если вы видите, что вот такая жара идет, ну идите как бы и пожалуйтесь. Скажите, там какие-то ужасные вещи происходят. Это же преступно вот так себя вести на самом деле. Вот это первое, что. Второе. По-доброму отнеситесь к своему мужу. По-доброму отнеситесь и в диспуте, в беседе. Объясняйте свою позицию. Потому что доброта все равно побеждает зло. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Вот понимаете, если вы сейчас разозлились на мужа за его мышление, то вы тоже секта. Вот секта означает злоба. Но если вы не злитесь на его мышление, а просто понимаете, что он неразумный, и надо ему помочь, тогда это не секта. Откуда берется энергия у человека терпеть глупости? От Бога? Ну, то есть, если человек, допустим, молится Богу, у него хватает сил, нормально, по-доброму вести себя с неразумным человеком. И человек неразумный становится разумным в результате. Понимаете? Ну, то есть, если у вас есть доброта в сердце по отношению к мужу, смирение, несомненно, вы измените его. Но доброта и смирение — это и есть отношение с Богом, понимаете? Только Бог дает человеку возможность быть добрым. Понимаете, если вы оскорбились, обиделись, злитесь, это не божественное мышление.
Олег Геннадьевич, в Томске вы сказали мне, что мне нужно об этом учителе рассказать людям. Уточните, пожалуйста, у меня вот есть вариант друзьям рассказать, единомышленникам, что такое
наследие. Мне надо рассказать властям, не друзьям. Друзья ничего не сделают. Нужно рассказать старшим. Прийти и рассказать ситуацию, которая происходит. Надо найти рычаг. Есть разные организации, которые занимаются этим вопросом. Например, есть отдел Э, по-моему, называется у нас в России. Это по борьбе с экстремизмом. Это вот как раз по этой теме. То есть эти люди, они изучают разные веры с целью понять, есть ли там какие-то экстремистские наклонности. И если они есть, тогда они прилагают какие-то меры по отношению к этим организациям. Вот, надо вот это делать, идти и разобраться с этой организацией, пытаться понять, что они хотят от людей, вот эти вот, там, кто их там курирует.
Вот эта женщина-наставник, она делает так, что люди, ну, разводятся семейные, они служат и этому наставнику, а потом, когда, ну, она его хочет обманывать там и так далее, наставника у нее нету. Можно ли рассказать, допустим, через YouTube, что такая женщина существует, наставник, и, ну, как ведет людей в деградацию?
Лучше не вам, потому что если вы это сделаете, то вы потеряете мужа. Он же ей верит, и он просто вас бросит, и все. Лучше это сделать кому-то другому. Взять какому-то человеку и рассказать, что вот есть такой человек, и он вот так делает, будьте осторожны. Это опасно. Но лучше всего действовать именно через организации, которые этим занимаются. У нас, по крайней мере, есть в стране такие силы, которые могут разобраться с такими людьми. Надо просто спокойно, вот, допустим, человек совершает разрушать семьи — это преступление или нет? Это преступление. И надо с ним разбираться с этой позицией. Вымогательство денег — это преступление. Разрушение семьи — это преступление. Понимаете, все это надо разбираться с теми, ну, с теми, кто этим занимается. То есть, кто занимается этими вопросами, к тому надо обращаться. Но злоба, ненависть и агрессия не помогут вам. Вот вы, если в таком состоянии придете к этому человеку, он увидит, что вы не лучше.
Спасибо.
Я разок шел в Москве мимо одного храма какой-то религии, не буду говорить какой, и рядом стоял человек и орал просто на то, что там неправильная вера. И орал, что там секта. Ну орал, ругался. Вот у меня не возникло ощущения, что там секта в этом в храме, а вот то, что этот человек сам, ну как бы ведет себя как сектант, ощущение возникло явно. Поэтому вы разберитесь с собой сначала. То есть, если вы не сектант, то по-доброму себя ведите, спокойно объясните, что происходит. Не надо в истерике впадать. Ну ладно, я тогда начну дальше двигаться. Мы с вами поговорили. Ну, я для чего вот эту тему продолжил? Чтобы вы изучали дальше. Тема смирения, тема сострадание. Вот эти темы, они очень-очень глубокие, понимаете? И они бесконечно глубокие, и поэтому не насилие тоже. Все это надо просто, да, продолжать изучать. Продолжать это все изучать. И вы сможете глубже понять в конечном счете эти темы, они очень важны. Вот. А мы с вами движемся дальше. Следующей темой у нас является тема скромности. Скромности и послушания. Как я уже говорил, скромность — это проявление смирения, внешнее проявление смирения. Фактически скромность означает знание о том, что не нужно привлекать внимание к себе искусственно. Ну, то есть скромность означает, что человек знает, что любое привлечение к себе внимания искусственно дает противоположный результат. То есть ты, допустим, хочешь, чтобы что-то, ну, чтобы тебя заметили для того, чтобы чего-то достичь. Но это не работает, потому что всегда, когда человек из себя что-то корчит, то он всегда вызывает противоположную эмоцию. У людей возникает протест на это. И этот протест, он мешает достичь результата. Понимаете? Поэтому скромность — это хорошее, это просто правильное понимание, как жить. Вот, допустим, девушка, если взять, вот она, допустим, все тело открыла, всем улыбается, ходит. Знаете, есть две категории мужчин. Одни хотят секса, они сразу ее заметят и начнут ее тащить куда-нибудь, вот, чтобы использовать ее тело в своих интересах. А есть девушки, которые, ну, любят людей. Ну, чтобы девушке выйти замуж, надо любить людей. Потому что если ты любишь людей, значит, тогда ты достойна быть матерью. Так природа устроила, что девушка, которая любит людей, она красивая. Понимаете? И вот эта вот скромность, скромность означает, что девушка имеет что-то, но это не показывает наружу. Это еще больше привлекает, понимаете? Скромность привлекает еще больше, потому что есть что-то у человека, что-то есть, но это он этим не рисуется. То же самое у мужчины тоже. Мужчина, допустим, смелый, храбрый, сильный, но при этом он не показывает всем мышцами, там, не брянцает оружием, а просто живет спокойной жизнью. Вот, это называется скромность. Скромность увеличивает успех. Скромность увеличивает возможности достижения цели, потому что это очень привлекательно. Когда человек пытается доказать свою правоту, показывает всем свою, как бы, силу, то это не привлекательно. Это не приводит к успеху. К успеху приводит то, что человек спокойно достигает своих целей в жизни. Спокойно, скромно. Понимаете, как есть такой фильм «В бой идут одни старики», там вот это показано, скромность. То есть те люди, которые воевали уже, они ведут себя как-то поскромнее в описании того, что происходило. А те, которые не воевали, они там: «Да мы этих фашистов там туда-сюда». И потом видно, как человек увидел танк и обкакался сразу. Вот. А тот, который как бы воевал уже, он не выпендривался до этого и не выпендривался после. Вот. А потом, как бы, когда бой закончился, тот, который на самом деле танки-то все разгромил, он сидит спокойно, а тот, который выпендривался, он начинает: «Давай, да мы там их так победили», опять то же самое. То есть, и это выглядит очень смешно, комично. Все же понимают, что там на самом деле произошло, кто там кого победил. Вот. Ну, то есть скромность — это просто... Ну, развитость человека, то есть развитый человек скромно себя ведет. Почему? Потому что он знает, что это более правильная позиция. Но, понимаете, есть еще такая забитость. Вот одна девушка ко мне подошла, говорит: «Вы на лекциях говорите, Олег Геннадьевич, чтобы, ну, не нужно сильно показывать свою красоту, надо быть скромной для того, чтобы выйти замуж. И вот я вот скромная, но что-то замуж до сих пор не могу выйти, а те, кто показывали свою красоту, уже давно замужем». Скромность не означает забитость. Понимаете, девушка должна быть красивой, то есть она должна общаться с людьми, должна им служить, заботиться, должна улыбаться, быть счастливой, когда видит людей. То есть, когда девушка видит человека, она радуется ему, счастлива, она любит людей. Это означает красота женская. Вот. Что такое нескромность женская? Это когда она начинает груди открывать, там, ноги свои открывать, еще что-то там заманчиво так смотрит, откровенно, понимаете? Ну, то есть, вот это уже, ну, это привлекает только те, кто хочет секса. Ну, что, мужчина, если хочет создать семью, ему такое поведение женщины непривлекательно, потому что он же понимает, что потом с этим человеком надо жизнь жить, а она же потом не тебе это все будет показывать, а другим мужчинам. И это означает, что очень скоро ты уже свою жену потеряешь. Это нестабильная ситуация. И поэтому мужчинам такие женщины нормально, мне нравятся. Они понимают, что это нестабильная ситуация в жизни, жить с таким человеком. Вот, это скромность, это просто понимание, правильное понимание вещей, это воспитание. Вот, допустим, в древней культуре, даже не в древней, а там 100 с лишним лет назад, еще у женщин был институт благородных девиц, благородные девицы. То есть они воспитывали правильное поведение, женщины были образованными, как себя вести правильно, потому что для женщины поведение — это очень важная вещь. Или там мужская гимназия, понимаете? Гимназия означалась там раз, два, равняйся, смирно. Как достигать успеха? То есть мужчине нужно побеждать. Поэтому мужчин, мальчиков воспитывали как воинов, сильную позицию жизненную, преодоление трудностей, достижение цели. А женщин воспитывали, как правильно себя вести. Благородно, то есть женщина должна учиться правильно себя вести. В этом ее скромность заключается. А скромность мужчины заключается в том, чтобы не хвалиться своими достижениями. Вот. Но при этом он не должен скромным быть в поведении, он должен быть сильным, активным в поведении, он должен достигать всего, что нужно. Женщина должна вести себя помягче, скромнее, не должна выпендриваться, высовываться сильно. И тогда она сильную позицию занимает. Ну, то есть, понимаете, скромность означает воспитанность. То есть есть смирение, да, качество внутреннее. Я слуга Бога, там, я правильную позицию занимаю по отношению к старшим, к младшим, к равным. Это называется смирение. То есть смирение означает, что ты понимаешь, как правильно жить. А скромность — это уже знание, как себя вести из позиции смирения. То есть если ты смиренный человек, то ты будешь вести себя скромно, естественным образом, у тебя не, тебе не надо обучать этому, но надо понять, что обучение все равно нужно. Нам нужно понять, как себя вести правильно в разных ситуациях жизни. Скромность украшает человека, а отсутствие скромности разрушает его жизнь, делает его таким непривлекательным. Людям не нравятся такие люди, которые ведут себя нескромно. Вот, поэтому это очень важно вот понять. То есть есть определенные рамки поведения. Вот, допустим, ты защищаешь там в экзамене, там сдаешь экзамен, допустим, и защищаешь диссертацию, там не нужна скромность, понимаете? Тебе там надо говорить все, что ты знаешь, для того, чтобы доказать, что ты имеешь основания на правильную оценку или на ученую степень. Там не надо скромничать, понимаете? Там надо говорить все, что ты знаешь. Вот, но, допустим, когда закончилась сдача экзаменов, и ты разговариваешь, допустим, с профессорами, тогда помолчи, пускай они тебе все расскажут, что они считают нужным. Это здесь уже скромность приветствуется. Ну, то есть, другими словами, надо знать, где быть скромным. Или, допустим, ты вышел на сражение, сражаешься, и скромно себя очень ведешь там. Вот когда ты сражаешься, не нужна скромность, нужна доблесть. Ты должен показать свою силу, могущество, ты должен научиться показать, что ты можешь победить. И победить на самом деле ты должен. Здесь не нужна скромность, понимаете? Но с другой стороны, бывает такое, когда человек сражается, он начинает пугать противника воплями всякими, оскорблять его, пытаться его вывести из равновесия какими-то дешевыми способами. Вот это означает нескромное уже поведение, даже с позиции, допустим, борьбы, там, сражения. Скромность в сражении означает уважительно относиться к противнику, не оскорблять его, и тогда победа ближе будет к тебе. Если ты оскорбляешь кого-то, то ты теряешь отношения с удачей, удача не будет на твоей стороне. И если будет какая-то возможность тебя победить, то ты будешь побежден. Вот. Ну, то есть, то же самое девушка, допустим, она понравилась парню, и она вообще на него не смотрит. Типа, скромно я буду себя вести. Ну, ну как бы, он подумает, что, что он подумает, что ты ему не нужна просто. Вернее, он тебе не нужен и не будет с тобой знакомиться. Как есть такие девушки, они говорят, со мной парни не знакомятся. Я говорю, а вот на вас смотрит, смотрит, а вы как себя ведете? Скромно. Скромно означает вообще не смотрю. Неправильно. Надо подглядывать чуть-чуть. Вот, показывать, что ты как бы, что тебе интересен этот человек. Чуть-чуть подглядывать надо, иначе он не поймет просто, что, что ты ему, что он тебе нравится. Не поймет он просто. У него, ну, мужчины тупые в этом вопросе, они как бы не догадаются просто так. Вот. И все, и ты останешься одна. Замуж не выйдешь. Так, я видел такие случаи. Это не скромность, это называется забитость. Понимаете? Скромность — это когда человек имеет возможность правильно себя вести, но при этом знать, где что сделать. Вот, допустим, ты зашел в хлебный магазин и скромно встал в сторонку. Вот если ты заходишь в хлебный магазин, надо сказать, мне надо то-то, то-то. Хорошо, там, возьми, ну, сейчас уже так, таких магазинов почти нет, сейчас все сами все берут. Вот, а раньше такие были, ты приходишь в магазин, говоришь, я хочу купить вот это, тебе раз подают. Если ты скромно стоишь и не говоришь, тогда тебе никто не подаст. Это называется забитость, это не скромность. Или, допустим, ты сдаешь экзамен, надо рассказывать все, что ты знаешь, иначе тебе не поставят правильную оценку. Ну, то есть, другими словами, человек должен понимать, где надо проявлять скромность, а где надо от нее отказаться. Потому что есть те ситуации, когда не надо проявлять скромность. Надо, наоборот, отстаивать истину. И здесь скромность уже неуместна. Здесь уместна доблесть или сила человека. Есть женская доблесть, допустим, она вышла на сцену читать стихи. И так скромно. Унылая пора, чё очарование. Скромная. Не надо здесь никакой быть скромной. Вышла на сцену. Унылая пора, а чё очарование. То есть надо все свои эмоции проявить, как бы, когда ты, ты женщина, ты эмоциональное существо. Вышла на сцену, рассказала стихотворение очень эмоционально, радостно, еще сплясала, подпела, подтанцевала. И все хлопают. А потом вышла со сцены, скромно себя веди уже. Все нормально. Ну, то есть скромность — это не означает, что везде надо быть зачуханным, забитым, понимаете? Скромность — это она зависит от воспитания. Если ты правильно воспитан, ты знаешь, где быть скромным, где быть активным, где показать себя, а где скрыть себя. У тебя есть знание, как себя вести. Но скромность всегда основывается на смирении. Если человек смиренный по природе, у него, естественно, будет получаться все правильно. Но при этом все равно знание не помешает. Нужно иметь знание. Итак, знание заключается в том, что скромностью для женщины является закрывать тело. Понимаете? Но при этом, если женщина без необходимости закрывает все тело, допустим, там вообще как бы закрывается, как в этот в скафандре, вот, то тогда это называется забитость. Понимаете? Сейчас в нашей культуре это не принято. Допустим, если вы едете в мусульманскую страну, там женщины носят паранджу, это принято, и это нормально. Но если вы не в мусульманской стране, допустим, не нужно этого делать, потому что это уже забитость. Ну, то есть в этом нет необходимости, понимаете? Ну, то есть, другими словами, или, допустим, какие-то носить абсолютно немодные вещи, которые странно, как бы странно смотреть на такого человека, а он просто скромность так проявил. Понимаете? То есть понятно, что если только юбки модные носить, которые как бы там от юбки почти ничего нет уже, это тоже неправильно. То есть нужно понять, что есть как бы есть мода, которая неприемлема для нормальных людей. Понимаете? Как я помню, пришел на пляж, а там модно было купальники носить в виде веревочки, понимаете? То есть там купальника никакого нет. Там кое-что только закрывается, а все остальное есть, открыто. И как бы это неправильно, понимаете? Потому что есть энергии, которые вызывают другие мысли совсем в голове. То есть и если эти энергии так действуют, то не нужно это все показывать. Это признак необразованности, невоспитанности. Но с другой стороны, если женщина пришла на пляж, да, и это не мусульманская страна, и она в одежде входит в воду, потому что она скромная, это уже называется забитость. Ну, то есть, если пришла на пляж, то, ну, одень, пускай там какой-то скромный, но купальник. А в одежде, если ты заходишь в воду, все на тебя будут смотреть, как на сумасшедшую. Ну, то есть, другими словами, есть какие-то, понимаете, грани, и человек должен стараться, если тебе не нравится, ты хочешь по-любому в одежде заходить в воду, ну, иди на пляже купайся, найди себе место, где, как бы, никто на тебя смотреть не будет, и заходи в одежде купайся, такое тоже может. Я говорю крайности, понимаете? Некоторые люди хотят голыми купаться, допустим. Ну, иди туда, где нет людей. Вот. И купайся, если тебе так нравится. Но на самом деле это не совсем правильно даже по отношению к реке, допустим. Согласно ведам, река — это тоже личность, и с ней надо тоже устанавливать культурные, так сказать, отношения. Правильные отношения. Вот. Ну, то есть скромность основана всегда на этикете, на правильном понимании вещей. Этикет — это он создан людьми, и это касается времени, места, обстоятельств. Есть этикет средневековый, есть этикет религиозный. Ты внутри религиозного сообщества находишься, веди себя так, как там по этикету положено. Вышел за пределы, веди себя так, как там по этикету положено. Есть какие-то исключение, понимаете? Допустим, бывает человек священник, допустим, и ему просто нельзя снимать духовные одежды. Он дал такой обет. И он везде ходит в духовных одеждах. Все понимают, что у него такой обет, и он выглядит немножко, конечно, не так, как все, но в этом нет отсутствия скромности, понимаете? Или чрезмерной скромности нет. Это человек выполняет просто свой долг своим одеянием. То есть скромность всегда основана на знании. Или, допустим, я помню, к нам на фестиваль «Благость» приехал один монах, и он вместо черной рясы одел серую. И я его спросил: а почему вы, как бы, вы же, ну, как бы, отрешенный человек, почему вы все-таки одели серую одежду, а не черную? И он мне сказал: для того, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. И это его была позиция. Я считаю, это правильная, скромная позиция. То есть человек просто так оделся для того, чтобы не сильно выделяться в толпе, не привлекать себе внимание. Но при этом его авторитет не был подорван или уменьшен от этого. То есть он как бы выбрал ту грань, которая нужна для того, чтобы правильно себя вести в этом социуме. И это признак скромности. Скромность всегда основана на знании и на обучении человека, на образовании. То есть если человек не образован, он не может быть скромным. Он будет или забитым, или вычурным. Одно из двух. Вот. Образование нужно. Нужно знать, в каком обществе, как себя вести. Скромность основана всегда на знании. Теперь поговорим о послушание. Послушание — это фактически самое главное, что есть в человеческом жизни, в человеческой жизни. Послушание надо серьезно изучать. Вот, допустим, если я любое знание, вот кто-то сел говорить, допустим, и я сразу оп, и уши раскрыл, и все это в себя хаваю, понимаете? Потому что надо быть послушным. Понимаете, это неправильное мышление. Послушание означает, что ты сначала выбираешь себе того, кто будет с тобой общаться. Это правильное мышление. Выбери себе человека, который будет давать все знания, изучай. Если это знание тебе поможет, слушай его. Если ты уже все это понял, вот тебе уже здесь ничего не помогает, выбери следующего. Ты ничего не обязан никому. Старший нужен только для того, чтобы давать знания. Если ты все уже получил здесь, ты здесь ничего нового не можешь получить, найди себе другого старшего, который даст тебе больше. Это означает послушание. Послушание не означает, что ты фанатично чему-то следует. следуешь в послушание, означает изучение. Но какой вид изучения? Человек уважительно относится как к старшему, так и к знанию. Вот в этом заключается послушание, именно в уважении. Потому что если ты неуважительно относишься к старшему или к знанию, знание в тебя не войдет. Ты не сможешь его получить, потому что знание можно получить только сердцем. Его нельзя получить мозгами, его только сердцем можно получить. А сердце, оно питается только любовью. Есть три типа любви в отношениях с людьми. Первый тип любви — это любовь, называется сострадание. И она проявляется к младшим. Понимаете, сострадание невозможно проявить по отношению к старшим. Допустим, вы говорите старшему: «Вы знаете, я вам так сочувствую». Понимаете, старшему не надо сочувствовать, потому что он сам справится со всем. Можно за него помолиться там и так далее, но сострадание к старшим не проявляют. К старшим проявляют соучастие, допустим. Но сострадание проявляют только младшим. Сострадание — это позиция старшего. Старший сострадает, потому что он чувствует, что людям не хватает знания, не хватает хорошей судьбы для того, чтобы что-то преодолеть. Ну вот представьте, у старшего, допустим, произошло какое-то событие. А может быть, это хорошее событие для него. Кто его знает? Ну то есть старший — это тот, кто по-другому реагирует на ситуацию. Он по-другому воспринимает мир, это значит старший. Младший — это тот, кто не умеет правильно воспринимать. Он страдает. И к нему нужно сострадание. То есть сострадание нужно по отношению к младшим. Это вид любви. Вот если вы, допустим, по-доброму относитесь к тем людям, которые что-то не понимают, в чем-то затрудняются, и они не разбираются в чем-то, может быть, они искренне хотят получить от вас знания, тогда можете им по-доброму, опять же, без усмешки, ну я тебе говорил, ну давай, иди теперь, я тебе расскажу. Понимаете, без усмешки, без насмешки, а просто по-доброму рассказать, и причем рассказывать скромно. Может быть, человек это поймет, а может нет. Не надо сразу на него давить знанием. Нужно говорить и смотреть на него, понимает он или нет. Если он, допустим, что-то не готов слышать, ну не надо ему об этом говорить. Надо говорить только то, что человек готов слышать. Это называется доброта. Доброта — это не значит грузить человека знанием. Доброта означает говорить столько, сколько он может усвоить. Вот, допустим, растение попало в засуху, да? И оно уже такое стало совсем слабым. Вот вы его залили водой, что дальше будет? Оно погибнет. Понимаете? Если вы хотите, чтобы оно жило, дайте чуть-чуть ему воды, потом еще чуть-чуть, потом еще, а потом побольше. И тогда растение, и все, и пошло жить. Понимаете, если вы много воды сразу заливаете, почему оно погибает? Потому что оно жаждет, оно будет пить, пить, пить эту воду, пока не произойдут какие-то необратимые процессы в этом растении. То же самое вот в блокадном Ленинграде рассказывали, что людей после Ленинграда, как их то есть брали голодными, они погибали смертью голодной, и запирали их в комнате, понимаете? Не пускали их никуда. И носили им понемножку пищи, для того, чтобы они не погибли от переедания, потому что они не могли переварить много. Эта пища превращалась в токсины, у них тело было ослаблено. Они просили, орали, хотели больше еды, а им давали понемножку. И постепенно, посеменно их раскармливали и потом отпускали. Когда видели, что сколько бы человек ни съест, он уже пищевое отравление не получит. Это правильный подход, понимаете, к такому человеку. Ну, то есть, другими словами, сострадание не означает вылить на человека все, что ты знаешь. Сострадание означает правильный подход. Итак, три типа любви. Первый тип любви — это снисходительность, сострадание по отношению к младшему. Второй тип любви — это когда ты очень открыто и по-доброму искренне общаешься с равным. Равным — это тот, который понимает все. Что бы ты ни сказал, он это знает уже. Он находится на твоей платформе, он примерно так же развит, как ты. И ты открыто обмениваешься с ним. Отношение с равным означает не просто болтать, понимаете, а слушать, да, получать от него наставление и давать наставление. дарить подарки и принимать подарки. Понимаете, кормить человека и принимать от него пищу. То есть это три типа отношений с равными. Понимаете, то есть это взаимоотношение рождает любовь. То есть слушать и говорить искренне. Человек, который, допустим, слушает, но не говорит, не открывает сердце, это не любовь. С равными отношениями слушать и открывать сердце, говорить. Принимать подарки, допустим, ты принимаешь подарки, но не даришь сам. Это не любовь. Или, допустим, ты даришь, но принимать не хочешь подарки. Это тоже не любовь, как ни странно, понимаете? Любовь означает и принимать подарки, и дарить. Вот это любовь, это обмен. И, допустим, ты кормишь человека, вот, и также получаешь от него пищу. Это три типа обмена, которые люди совершают в равных отношениях. Эти три типа обмена создают любовь. В отношениях с младшим что ты должен делать? Ты должен принимать от него служение. Он хочет тебе что-то сделать для тебя. Например, он хочет выполнять твои наставления, лично тебе что-то сделать. Надо принимать служение от младших и давать им по-доброму советы какие-то. Сколько он хочет от тебя послушать. Не надо ему навязывать эти советы, там приказывать ему ничего не надо. Нужно по-доброму советовать и таким образом строятся отношения с младшими. А есть еще старшие, понимаете? Вот старшие — это те люди, которые могут дать тебе знания. И вот здесь вот проявляется послушание. Запомните, послушание не проявляется с равными в отношениях, не проявляется с младшими. Послушание проявляется в отношениях только с старшими. И это особый вид смирения или скромности, когда человек осознает важность слушания старших. Он не просто слушает их, потому что, знаете, иногда старший слушает, человек воспитан так, старший говорит, он молчит. Но при этом у него от горшка все отскакивает, понимаете? Вот я не зря сравнил голову с горшком в данном случае, потому что все отскакивает, как от горшка. Вот. Отношение со старшим означает впитывать в себя. То есть если ты принял старшего, кого-то старшим, то это только одно означает, как некоторые люди, допустим, как старшего выбирают. Ой, такой он, мне понравился этот человек, он такой, так хорошо говорит, он так хорошо говорит вообще. Вот, старший — это не тот, кто хорошо говорит. Старший — это тот, кто словами меняет жизнь. То есть надо слушать сердцем человека, а не просто наслаждаться его словами. Понимаете, старший — это тот, кто дает тебе знания, как жить. И если ты, слушая его, чувствуешь, что это тебе знание помогает, значит, Бог выбрал для тебя этого человека старшим. А если ты слушаешь и чувствуешь, все классно, суперское знание, но что-то вот мне как-то не получается следовать этому знанию, это значит, что ты нашел себе не того старшего. Правильный выбор старшего означает практичность. Ты старший дает знания, ты следуешь, все помогает, все получается. Значит, твое. Потому что, допустим, кто-то из старших может другому человеку давать, и у него все будет получаться. Это значит его, а тебе, допустим, не будет получаться. Не надо думать, что старший для всех одинаков. Человек может только для кого-то быть старшим. Некоторые мне говорят: Олег Геннадьевич, ваши лекции... вот этот человек почему-то не хочет, не может слушать. Понимаете, я отвечаю очень просто. Я говорю, я свои лекции тоже не могу слушать. И это ничего не значит. То есть ничего плохого в этом нет. Вот я в машине еду, допустим, включают мою лекцию. Я говорю, включите что-нибудь другое. Вот, я не могу слушать свои лекции. Вот, думаю, Господи, Боже мой. Вот, столько проблем, столько ошибок во время лекции, столько неправильных слов. Вот, не могу слушать. Вот. Я понимаю человека, который не может слушать мои лекции. Допустим, там я в интернет разок начал читать там отзывы, говорит, у него такой нудный голос, я начала слушать, и там не-не-не-не-не-не-не-не. Я думаю, ну правильно говорит, я тоже начал слушать, чувствую нудный голос. Вот. Точно, я согласен с этим человеком полностью. То есть, понимаете, старший — это человек, который, давая тебе знания, входит в твое сердце практично. Это значит, что Бог... Кто такой старший? Это значит, что Бог выбрал его для того, чтобы тебе что-то сказать. Понимаете? Как некоторые говорят: Олег Геннадьевич, вы во сне мне приходили, что-то сказали. Я сразу разбираюсь, что именно. Потому что, может быть, Господь сам, сверхдуша, совесть человека приходила, а может быть, и злые силы какие-то приходили. То есть в виде старшего могут все пользоваться этим образом. Но всегда, если ты что-то во сне увидел, это не значит, что старший тебе обязательно сказал. Надо сверить. Вот, допустим, некоторые люди подходят ко мне и говорят: я выполнил ваше наставление. А я говорю: а какое наставление? Вот такое. Я такого не мог сказать. Олег Геннадьевич, вы мне сказали во сне это. Я говорю: а вы не могли меня переспросить? Может быть, это не я во сне вам сказал, а кто-то другой? Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что отношения с старшим должны быть определенных правил придерживаться. То есть допустим, общие наставления, а есть частные. Вот, допустим, я в частном наставлении, допустим, как старший, дал кому-то совет. Вы последовали этому совету и говорите: Олег Геннадьевич, вы дали совет, и он не сработал. А я вам этот совет дал? Нет, вот этому человеку. Ну, может быть, тогда и не следовало вам это воспринимать как общий совет. Может быть, это частный совет. А есть общие советы? Допустим, ты даешь совет всем сразу, и все сразу это делают. Это другой вопрос. То есть, понимаете, что такое послушание? Послушание — это не просто ты типа сел и все в себя влил. И потом все это делаешь просто как робот. Понимаете, послушание — это процесс, в котором ты выбрал себе человека, который, по твоему мнению, связывает тебя с Богом, то есть ведет тебя к Богу. И ты воспринимаешь его слова с научной точки зрения. Что это значит? Это значит, что ты анализируешь, изучаешь это все. Есть два способа восприятия старшего, и оба эти способа правильны. Есть женский способ восприятия. Это все впитать в себя. Вот как старший сказал, так и сделать. И посмотреть, как получилось. А если получилось не так, как надо, тогда надо у этого старшего и заспросить, почему у меня вот не получилось. И он тебе скажет, почему. Это женский способ восприятия. И это правильный способ для женщин. Есть еще мужской способ восприятия. Это когда мужчина, он слушает старшего, с этим согласен, с этим не согласен, это надо проверить. То есть мужской способ восприятия — это не такой вот впитывать себя и потом все делать, как сказано. Так женщины делают, и это хороший способ. Вот. Но мужчины, они все сравнивают со своим опытом, и они на основании своего опыта они пытаются применять знания или проверять его. Вот. То есть есть мужской способ восприятия, это тоже правильный способ восприятия для мужчин. Почему правильный? Потому что у мужчин по-другому устроено восприятие мира. Мужчина должен все сравнивать со своим опытом и всегда быть экспертом во всем. Мужчина не должен чисто послушать и сделать, как ему сказали. Это не мужской подход к жизни. Мужской подход к жизни означает послушать, сравнить со своим знанием и все это проверить. И потом, если там, допустим, не состыковка, иди спроси старшего, что вот у меня не состыковка, почему так? И если он тебе объяснит, и тебе это понравится, ты почувствуешь, что это правильно, значит, это твой старший. Если он тебе объяснит, и ты не поймешь это, может быть, стоит выбрать другого старшего себе. И это нормально. Понимаете, не все должны следовать одному человеку. Каждый человек должен выбирать себе каких-то старших. Понимаете? И в чем заключается послушание? Послушание не означает, что человек слепо следует чему-то. Потому что слепость воистину означает вид атеизма. Ну то есть почему, если спросить, почему человек слепо все делает? А потому что он боится проверить. Он боится проверить, понимаете? Он боится, что что-то будет несостыковка какая-то с тем знанием, которое ему дает старший. Как женщина проверяет? Она берет инструкцию. Знание воспринимает как инструкцию, делает все по инструкции. И если есть несостыковка какая-то, она потом старшему говорит: у меня несостыковка, вот я все сделал, как вы сказали, вот здесь несостыковка. Это нормально. Это называется послушание. Послушание, смотрите, веды говорят, послушание означает следовать и вопрошать. Послушание не означает просто следовать. Понимаете, есть такая история. Когда человек не понимает, что такое послушание, он делает все слепо и безмозгло. То есть история такая. Я не помню точно ее. Но эта история, как бы, она такая утрированная. Это не то, что так на самом деле было. Это просто вот показывают, как не надо. Ну, то есть, ну, один слуга, то есть старший, наставник, учитель, сел на лошадь и поехал. Слуга пошел вместе с ним. Вот. И учитель сказал ему: ты должен следовать за мной, должен делать то-то, то-то, должен как бы вот, вот так все вот выполнять, должен идти за мной, не отставать, там, ну, дал ему советы, и тот пошел. И учитель, он как бы там на лошади что-то изучал, и у него что-то выпало, ну, там с лошади что-то упало, вот. И слуга думает: мне не давали таких наставлений. И они прошли, учитель потом говорит: слушай, у меня вот потерялись мои четки молитвенные. Ты не видел, где они? Он говорит: видел, они упали, вот там лежат. Он говорит: так почему ты их тогда не поднял? Он говорит: там мне же не было это указания. Вот если бы вы мне сказали поднимать все, что с лошади падает, я бы поднимал. Он говорит: так вот я тебе и говорю, поднимать все, что с лошади падает. Ну, идут дальше. Лошадь покакала. Вот. И он такой взял, поднял это с лошади. И поскольку она какала, он там уже себе целый ранец накопил. Вот. И учитель говорит: ты что там у тебя сзади такое воняет? Он говорит: да я поднимал все, что с лошади падает. Вот. И он, учитель, говорит: фу. И дал ему знание, что поднимать, что с лошади падает, а что не поднимать. Вот. И дальше они идут, и учитель заснул, короче, и свалился с лошади. Но там в инструкции не было, что учителя надо поднимать. И ученик пошел дальше с лошадью, а учитель остался лежать на земле. Ну, то есть это означает тупой ученик, понимаете? Тупой последователь. Вот. Это не смирение, не послушание, это просто тупость. Понимаете? То есть надо проявлять мозги. Но в отношениях со старшим надо проявлять мозги. И прежде всего, как их проявлять? Знание всегда это... Вот есть три уровня знания, понимаете? Есть первый уровень знания — это с верой услышать. Вот знаете, это, кстати, применяется также в научном сообществе. Это так, как меня воспитывали. Вот, допустим, два человека садятся, вот они хотят обменяться знанием, да? Они абсолютно разные, допустим, взять двух врачей. У них совершенно разные взгляды, разные методы. Но в чем заключается научный подход? Научный подход заключается в том, чтобы услышать человека. Понимаете, если ты слушаешь и не можешь услышать, это называется агностицизм. Это не означает, что ты ученый, а он какой-то там схоластик. Это называется агностицизм. То есть, понимаете, в древней культуре это не воспринималось как серьезно. Вот, допустим, человек тебе объясняет свое понимание, как лечить людей. Ну, допустим, он шизофреник вообще, и он не может лечить людей. Вот, ну хорошо, ты его выслушай, и потом проверь, покажи ему. Вот у меня был такой опыт, допустим, как я человека привел в чувство. У человека был приступ шизофрении моего одного знакомого. И он мне начал рассказывать вот это, вот это, вот это. Так и так, что даже вот на пачке, он начал рассказывать, на пачке, вот на стиральном порошке, вот это вот изображение, вот это вот такое-то, такое-то. Я говорю: давай, ну покажи мне этот стиральный порошок, где? И мне показывают стиральный порошок. Я говорю: посмотри внимательно, здесь нарисовано совсем другое. И он смотрит, говорит: нет, здесь вот это нарисовано. Я говорю: нет, совсем другое. И потом бац, и человек понял, что там другое нарисовано. Я говорю: а как вы думаете, почему у вас такое восприятие, что вы вот так видите, что это вот это нарисовано на порошке? Он говорит: не знаю, почему. Я говорю: а я знаю, потому что у вас разворачивается приступ шизофрении. И в это время у человека включились мозги, потому что его выслушали, и на опыте проверено было, как это работает. Вот понимаете, так можно решать вопросы с теми, кого ты считаешь не ученым, допустим, врач, шарлатан, да? Шарлатан, ну хорошо, ты выслушай его, если тебе кажется, это шизофрения, проверь. Вот если ты хочешь помочь человеку, проверь. Возьми это, сделай и посмотри, как это работает. Докажи человеку. И тут у него сразу прояснятся мозги. А может быть, у тебя прояснятся. Потому что, может быть, это как раз не шизофрения, а на самом деле так и есть. Ну, то есть, другими словами, я о чем сейчас говорю? О том, что смирение или послушание — это научный процесс, это не слепая вещь. Не то, что то, что тебе сказали, только то и делаешь. Понимаете, это когда ты слушаешь сначала внимательно. Понимаешь, если ты не слушаешь, ты и не поймешь никогда. Ну, допустим, метод лечения какой-то тебе непонятный. Ты не хочешь даже слушать, как ты его поймешь. Вот. Дальше ты послушал, ты проверяешь на практике. Понимаете, тебе надо на практике проверить это. Иначе ты тоже не поймешь, потому что есть три стадии получения знаний. Первая стадия — это слушание. Вторая стадия — это опыт, эксперимент. Ты проверяешь все. А третья стадия — это стадия, в котором ты убеждаешься, что это истина. И вот на этой стадии убеждения приходит вера в человека, у человека в знание приходит вера. Вера не на первой стадии приходит, как некоторые люди послушали и говорят: «Я верю тебе». И все. Дальше не важно, какая будет практика, какой будет результат. Просто верю и все. Это неправильное мышление. Это называется фанатики. Понимаете, фанатизм означает, человек не хочет разобраться, у него по факту нет желания. Потому что вера — это совсем другое. Вера, она всегда основана только на опыте, на практике. Она никогда не основана просто на словах. «Верьте мне, и у вас все будет хорошо». И, допустим, женщина поверила, и у нее разрушилась семья. И она говорит: «Так я поверила, у меня разрушилась семья, а я-то хотела, чтобы это все сохранило семью. Верьте мне, что это хорошо, что у вас разрушилась семья». Опять поверила. И так далее. Понимаете, это безумие. Ну, то есть, если ты получил правильное знание, то у тебя все будет лучше в жизни становиться, то она будет меняться к лучшему. То есть, семья твоя сохранится, у тебя в обществе будет успех там и так далее, если ты получаешь правильное знание. Но если у тебя все разваливается, значит, это неправильное отношение к знанию или неправильное знание. Допустим, если ты просто слепо слушаешь, ничего не проверяешь, то ты не получишь знания глубоко в сердце. Я знаю таких людей, которые в одной вере побыли, убежали, потом в другой побыли, убежали. И причина заключается в том, что они слепо сначала все принимают, а потом слепо все отвергают. Это означает, что знание не заходит глубоко в сердце. Послушание означает три стадии. Первая стадия — человек слушает с верой. С верой означает в данном случае с доверием. Не со слепостью, а с доверием просто. Он принимает, что это возможно есть, так и есть, возможно. Но женщина как проверяет? Она следует инструкции. Она делает все, как старший сказал. И потом она проверяет, что получилось в жизни. А мужчина, он следует, соединяет свой опыт со знанием и смотрит, что получилось. И потом спрашивает у старшего. Ну, то есть, что такое послушание? Послушание — это особое состояние сознания, в котором человек открыт к истине. Понимаете? Есть два типа закрытости истине. Один тип закрытости — «я все знаю». Это веды сравнивают, знаете, вот этот тип восприятия послушания или восприятия истины сравнивают с горшками. Понимаете, вот представьте себе, какой горшок правильный. Вот если ты, допустим, в горшок льешь воду, и горшок берет в себя столько воды, сколько нужно для того, чтобы напоить всех вокруг. Это правильное восприятие знания. Теперь неправильные горшки. Первый вариант. Горшок перевернут кверх ногами, то есть у него там, где не надо, дырка, а там, где надо, у него нету ничего дырки. То есть знание льется, вода льется в горшок, и куда попадает она? Попадает, сталкивается просто с препятствием. Внутрь ничего не входит. Это означает, что у человека нет послушания, он просто не слышит. Понимаете, просто не слышит, и все. Это агностицизм. То есть типа «я знаю, потому что я знаю». Все, ваши методы не работают, потому что они не работают. Все, это агностицизм. Никакой науки в этом нет. Наука означает услышать и проверить. потом, понимаете? Вот это означает наука, но если ты даже не хочешь услышать и проверить, то это ни в какой науке здесь нет. В этом нет науки, это просто агностицизм. Это так, то, что я свой опыт, так я такой опыт получил в отношениях с врачами. Я не буду говорить, где и когда, но меня выслушали и даже не стали проверять. Вот. Это просто агностицизм. В этом нет знания, понимаете? Знание заключается в том, чтобы проверить, посмотреть, как это работает. Итак, первый вариант. Горшок закрытый. Ну, то есть знание не вливается. Означает, человек скептик. Он просто, у него просто не хватает сил принять знание. Вот у него слабый разум, понимаете? У него не хватает сил принять знание. Это скептик. Теперь второй вариант неправильного слушания. Смотрите, горшок льется все подряд. Ну, то есть туда и то льется, и то, и все это превращается в болото, там все это перемешивается. Это второй тип неправильного слушания. Там потом тухнуть все это начинает, понимаете, там тухлятина оттуда идет. Это второй тип неправильного слушания. Третий тип неправильного слушания – это слушание без следования. То есть это сравнивается с дырявым горшком. Знание льется и вытекает из дырки. Почему оно вытекает? Потому что если ты послушал что-то, и потом это не применил в жизни, значит, это знание, оно рассеется в твоем сознании, оно не останется, потому что у знания есть два типа силы. Первый тип силы называется вдохновение. Вот ты послушал знание, у тебя появилась сила этому следовать. Это называется вдохновение. Понимаете? А второй тип силы в знании — это просветление. Ну, то есть ты, допустим, как это интересно. Понимаете, вдохновение теряется, если человек не проверяет. Это значит, что у тебя не будет потом дальше силы проверить. Ты вроде бы знаешь, что это правильно, а следовать этому не можешь, потому что ты, послушав, не проверил, не сделал это, не совершил действие. И просветление — это зависит от глубины слушания. Понимаете, если, у тебя горлышко очень узкое, вроде бы что-то туда попадает, оно в основном стекает все наружу. Это означает, что твое слушание, оно не глубокое, ты не до сердца не доходит, понимаете? Если до сердца дошло, ты понял, это все понял, теперь еще получил вдохновение, так иди и проверь. Теперь ты понял, но вдохновение не получил. Это может быть потому, что ты плохо слушал, а может быть потому, что не от того. Вот, допустим, человек рассказывает о вреде курения, но сам курит. Допустим, он рассказывает все правильно. Ты понял, что курить нельзя. Будет у тебя вдохновение бросить курить? Нет, потому что вдохновение приходит только от того, кто следует. Понимаете, если человек сам следует этому знанию, он делает все то же самое, тогда это передаст вдохновение, и ты будешь делать то же самое. Но если человек не следует, то он может дать тебе знания на уровне понимания. Ты понимаешь, что курить нельзя, но бросить не сможешь, потому что ты слушал не из того источника. То есть правильный источник знания что делает? Просветляет и вдохновляет. Две вещи, которые происходят в сердце человека от того, что он слушает от правильного источника. Он начинает понимать, что это так, и ему хочется это делать. Вот эти две вещи происходят, если ты правильно слушаешь. Правильно слушать означает слушаться. Слушаться. Ну, то есть слушаться означает заставить себя выполнять. Понимаете? Потому что у тебя же неправильное знание в сердце. Если бы было правильное, то тогда все бы у тебя было в порядке. Но если у тебя неправильное сердце, оно в сердце знание, оно сталкивается с правильным знанием. И там в сердце что происходит? У неправильного знания он говорит: не делай этого, не вставай рано слишком, тебе нельзя, тебе надо больше спать. Вот. Или оно заходит в сердце, и сердце говорит: а ты не сможешь не есть торт на ночь, не сможешь. Вот, вот это вот знание твое внутреннее говорит тебе, внутренний голос. И что такое значит слушаться? Слушаться означает сказать: нет, смогу не есть торт на ночь, я должна пробовать. Вот. И я смогу вставать раньше. Ну, то есть слушаться означает себя заставлять. Понимаете, слушаться означает, ну, Не соглашаться с внутренним голосом, соглашаться с голосом старшего. Это называется слушаться. Это определенный вид насилия над собой. Понимаете? Потому что приходит время, и даже насилие не надо совершать, когда ты уже точно знаешь, что старший прав. Это такая вера, это, ну, на опыте жизни проверяется 1000 раз, то человеку даже заставлять себя не надо. Если у него там не то знание, оно само разбивается просто словами старшего. И человек вдохновлен все делать, у него даже нет сопротивления. Но это приходит не сразу, понимаете? Знание, которое сидит в сердце, это тоже жизненный опыт. Это ваша вера. И вера старшего сталкивается с вашей верой, происходит определенная борьба. Слушаться означает заставить себя подчиняться тому, что говорит старший, но при этом подчиняясь, изучать эти слова. Изучать означает позволить себе сомневаться в словах старшего. Но сомневаться при этом как? Это научное сомнение называется. То есть я хочу это все проверить. Вот, допустим, старший говорит, надо вставать раньше. А может быть и не надо. Кто его знает? Человек пробует. Он пробует и смотрит за своей жизнью. Какое-то время, там 2-3 месяца он поставал раньше и смотрит за своей жизнью. Это называется слушаться правильно. Потому что если ты встаешь рано и при этом не сомневаешься, то могут быть какие-то проблемы. Может быть, ты слишком рано встаешь. А может быть, это вовсе не рано. Допустим, одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я рано вставал, что-то жизнь не изменилась. Я говорю, а во сколько вы встали? В 7 утра. Для нее, оказывается, это рано, потому что она до этого вставала в 11. Я говорю, для того, чтобы жизнь изменилась, надо вставать в 5. Она, 5! Такая, это был вопль такой изнутри. Для нее не рано, это невозможно просто. Вот. Ну вот в 5, в 6 там жизнь изменится. 7 уже не изменится, потому что солнце уже уходит, все. Вот. И она удивилась. Другой человек тоже, вот такие тоже бывают, подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я встаю рано, но что-то жизнь лучше не становится. Я говорю, а почему? Ну потому что мне как-то стало плохо жить, тяжело, у меня слабость такая, чувствительность повышенная. Я говорю, а во сколько вы встаете? Ну 2:30. Утра. Я говорю, это что, полтретьего, это уже сумасшествие. Так не надо рано вставать, говорю, вы просто себя истощаете. Вам надо вставать позже, нельзя так рано вставать. Ну, то есть, понимаете, во всем есть нюансы. Я говорю, это вставать, это там рано-поздно. Послушание означает, что человек все изучает. Это не означает, что он просто тупо следует. Он изучает, понимаете, он делает и сравнивает со своим опытом, спрашивает, задает вопросы уточняющие. То есть он изучает, в этом заключается послушание. Именно изучение рождает правильную веру. Когда человек все уже изучил, попробовал и так, и понял, что так лучше, и он так живет дальше. Почему? Потому что у него возникла вера. Вера всегда правильно основывается на опыте. Она не основывается просто на том, что ты слепо чему-то следуешь. Поэтому опыт — это очень важная вещь. И не надо бояться проверять слова старшего. Не надо бояться это делать. Это нормально, понимаете? Знание предназначено для того, чтобы человек развивался. Есть люди, которые слушают лекции целыми днями, всему следуют, но сами не могут ничего сказать. Вот если такого человека спросить, а как правильно жить? Он говорит, я не стал бы говорить, потому что я же не лектор, я не старший, я вот этому всему следую, но сказать, как правильно, я не могу. Что это значит? Это значит, что этот человек не опирается на свой опыт. Понимаете, он просто опирается на слова старшего и просто тупо выполняет. Когда человек опирается на свой опыт, то он рано или поздно сам становится старшим и может давать людям советы. Ну, то есть он развивается как личность, он может уже сам вести за собой других людей. И это называется правильное послушание. Послушание — это не воспитание фанатичных людей, как некоторые говорят, «Я тебе не послушник, рассказывай лекцию, что надо, то возьму». Ты ничего не возьмешь. Потому что для того, чтобы взять, надо, чтобы сердце это сначала прошло. Но в чем заключается научный подход? Сердце прошло, а теперь изучай, как это действует. И если у тебя есть сомнения, спрашивай. А если ты почувствовал, что не то что-то в сердце зашло, ну так не слушай этого человека, просто слушай кого-то другого, кто тебе даст что-то то. Ну то есть, другими словами, очень важно понять сам процесс. Правильный процесс формирования веры у человека — это процесс познания. Это не процесс, в котором человек воспринимает старшего как такую мумию, перед которой надо просто всегда кланяться и воспринимать, что он все делает правильно. И здесь еще есть один нюанс очень важный, который я хочу вам рассказать. Вот смотрите, нюанс заключается в том, что старший может быть непреклонным авторитетом, допустим, в области духовного знания, если он преподает именно это. Но в области других вопросов жизни он может сам совершать ошибки. Вот, допустим, старший является духовным наставником, но не врачом. И, допустим, какая-то врачебная тема пошла. И старший говорит, допустим, вот это полезно, это вредно, вот это правильно. Может он ошибиться в этом вопросе? Может. Потому что он не врач, понимаете? Он может ошибиться. То есть он не будет ошибаться в чем? В духовных вопросах. Но в вопросах, что надо есть, что не надо есть, что помогает от коронавируса, что не помогает, могут спорить только врачи, потому что у них есть опыт. Понимаете, но если люди, допустим, не врач, какой-нибудь блогер ведет и говорит, имбирь не помогает от коронавируса, откуда ты знаешь, помогает он или нет? Ты что, врач, ты изучал это? Нет, вот такие врачи говорят, а я им верю. Ну хорошо, если ты веришь этим врачам, тогда не надо это глаштать, потому что ты не специалист. Может быть, эти врачи тоже ошибаются, кто его знает. Может, они сами не проверяли и сказали это все. Ну то есть, другими словами, человек может быть духовно развитым, но в вопросах медицины он, допустим, не разбирается. И это не значит, что он не наставник. Вот теперь, что я вам хочу сейчас сказать, очень важную вещь. Человек, который говорит, что он наставник в духовных вопросах, но при этом не разбирается в духовных вопросах, не является наставником. Понимаете, человек, который разбирается в духовных вопросах и может в духовной жизни вас за собой повести, но при этом не разбирается в каких-то других темах, не является проблемой это, потому что человек не может все знать. Понимаете, надо понять, кто такой, допустим, наставник в духовных вопросах. Это человек, который разбирается в том, как тебе идти к Богу. Он разбирается очень хорошо. Но если ты в нем разочаровался, потому что он не знает, как действует имбирь на коронавирус, и сказал какое-то другое мнение, то это значит, что ты не понимаешь, кто такой старший. Старший в духовных вопросах не обязан разбираться правильно и точно в вопросах, что действует с точки зрения медицины. У него есть на это свое мнение, но оно не является также мнением очень сильно как бы правильным. Таким, как, допустим, в духовных вопросах, он абсолютный авторитет для тебя, надо его слушать, выполнять. Но в вопросах, допустим, каких-то материальных он может ошибаться. И не надо воспринимать это, что он на самом деле не такой развитый старший. Все старшие могут ошибаться в не тех вопросах, на которые их как бы уполномочил Господь. Вот это то, что я вам хочу сказать. Часто бывает так, что человек принимает старшего, потом видит в нем, что он совершает ошибки какие-то в жизни. Причем это не касается тех вопросов, того знания, которое он людям дает. И его разочаровываются в этом старшем, перестают ему следовать. Это безумие, это неправильно. Это очень важно тоже научиться понимать и различать, что все люди в этом мире ограничены, даже старшие ограничены. Но есть люди, которые никогда не ошибаются. И вот это очень важно понять и знать сейчас. Понимаете, есть такие люди, которые никогда не ошибаются. И в ведах таких людей называют ачарья. Кто такой ачарья? Это особый старший, это тот, кого уполномочил Бог. И как сам Бог действует через человека, то этот человек не будет ошибаться, потому что Господь ему не даст ошибиться. Понимаете, это очень редкий случай. Это как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, там Мухаммед, пророк Мухаммед. То есть это, понимаете, это люди необыкновенной духовной силы и развитости, которые уполномочены Богом не ошибаться для того, чтобы показать пример своей жизнью. Понимаете? И вот таким людям предаются полностью. Понимаете, вот когда человек является пророком, то все, что он не скажет, это правда, и надо этому следовать. Понимаете? Но если человек назвал себя пророком, это еще не значит, что он пророк, потому что в Ведах говорится, что в наше время пророк никогда не назовет себя пророком. Знаете почему? Потому что он знает, что в это время много лжецов будут называть себя пророком, и он от них будет отличаться тем, что он себя пророком называть не будет. Потому что если человек лжец, он обязательно назовет себя пророком. Он не сможет сдержаться, понимаете? Поэтому Мухаммед не называл себя пророком, Иисус Христос не называл себя Богом, понимаете? То есть в этом заключается хитрость. И мы должны таким образом проверять старших. Если старший скромно себя ведет, но он как бы при этом наместник Бога, но это, еще раз повторяю, это очень редко бывает. Это очень редко бывает, и настолько редко, что мы должны понимать, что, скорее всего, нам не повезет, что мы встретимся с таким человеком. Это очень редко бывает, понимаете, Иисус Христос приходил 2000 лет назад, Мухаммед там приходил, когда, по-моему, больше 1000 лет назад. Ну, то есть, понимаете, то есть, я не помню точно, когда это, к сожалению, в мусульманстве, не помню, не могу сказать. Но тоже давно, я знаю, что позже Иисуса Христа, но когда точно, не помню. Вот. И мы должны доверять этому, понимаете, потому что это проверено жизнью. Мусульмане первые, они всех побеждали, никто не мог их победить, потому что они были наместниками пророка и так далее. Точно так же у Иисуса Христа, вот эти его апостолы, они были святыми, они были наделены особой духовной силой, и Господь действовал через них, и поэтому за ними пошли многие люди. Вот такие старшие, все, что они делают, это правильно, понимаете? Но нас не могут окружать такие старшие, надо просто это априори понять. Нас окружают старшие, которые могут быть авторитетом только в одном. Вот, допустим, тебе человек говорит: «Я преподаватель математики». Вот в математике его слушай, он для тебя авторитет. А если в математике не авторитет, так слушай, найди себе другого, кто является авторитетом. Понимаете? Но в других вопросах он может не разбираться. И в этом случае не надо перестать его уважать. Попытайтесь это понять. Что уважение к старшему, мы уважаем старшего за то, что он нам дает, то знание, которое он дает, и в тех вопросах, которые он уполномочен давать, разбираться. Но есть вопросы, в которых он не разбирается. И это не значит, что он уже теперь дисквалифицирован быть старшим. Вот разберитесь в этом вопросе очень серьезно, потому что есть две очень серьезные ошибки. Первая ошибка — это слепая вера старшего, то есть старшего воспринимают как пророка. Вот что бы он ни сделал, что бы ни сказал, все является правильным, а все, кто этого не понимают, все демоны. Понимаете? Это фанатизм. Второй вариант. Если старший совершил ошибку, значит, он не старший, и нечего его слушать. Вопрос в чем? Если он в математике, то он математик, в математике совершил ошибку. Ну, тогда найди себе другого. А если он совершил ошибку в биологии, допустим, при чем тут? Ты его, у него математики учишься, при чем биология? Вот, то есть надо понять, разобраться в этом вопросе, что послушание не означает, что я слепо следую кому-то, и не означает также, что я отвергаю старшего, если он не в той сфере, где он компетентен, совершает ошибку. Разберитесь в этом вопросе. Я видел много проблем именно в этих двух вот таких вот зонах. Люди или путают старшего с пророком. То есть по факту старший — это как старший брат. Понимаете? То есть вот духовник — это старший брат. В наше время, в нашей культуре, я не только в Ведах, я также узнавал в православии, отец Амбросий мне тоже говорил, что в последнее время вот труды религоведов современных, они говорят, что раньше духовнику следовали полностью как бы беспрекословно. Сейчас старший — это как старший брат. Духовник дает советы, он не приказывает. Понимаете, потому что сама духовная сила людей тает, и старшие, они в каких-то вопросах компетентными могут быть, в каких-то нет. Поэтому он — это старший брат. Мы прислушиваемся к старших, но при этом не надо слепо воспринимать советы старшего, потому что не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Или ты очаровался человеком, потом раз резко очаровался другим, потом третьим, пятым, десятым, и не можешь себе никак старшего найти, потому что у тебя в мозгах не укладывается, что старший тоже может ошибаться. Но, скорее всего, он будет ошибаться не в тех темах, которые он преподает, потому что там он должен быть хорошим специалистом. Вот это очень важно понять. Теперь очень важно понять также и другое, что послушание не означает, что ты так слушаешь всех людей на земле. Понимаете, есть разные способы слушания. Например, есть доверительное слушание. Ты выслушал человека, но тебе кажется, что это неправда. И дальше углубляться в слушание уже не надо. Понимаете, то есть... Ну, если тебе не надо какой-то опыт, эксперимент проводить на благо людей, а просто вот принять этого человека как старшего или нет, ты послушал, видишь, что не идет в сердце. Все, дальше слушать не надо. Понимаете, это правильное доверительное слушание. Ты послушал, не то, что у тебя отскакивает от ушей. Да не буду я это слушать, Вот, послушай. Если послушал хотя бы чуть-чуть, не идет, не твое, все. Дальше не надо тебе слушать. Но ты не делай выводы, там, старше этот человек, не старший. Кто его знает? Может быть, это знание тебе не подходит просто, а может быть, он действительно говорит что-то не так. Вот, дальше поехали. Слушание, второй вариант, тоже правильного слушания. Человек послушал, вроде пошло, проверил, не работает. Хорошо, иди еще раз послушай. Послушал, проверил, не работает. Хорошо, теперь спроси у этого человека, почему не работает. И ты его спросил, он говорит, нет, все работает, все нормально, это там то да сё, пятое, десятое. И ты смотришь, все-таки не работает. Иди слушай другого. Потому что вроде бы тебе это нравится, у тебя какая-то совместимость с этим человеком есть, но знание для тебя непрактично, оно не приносит тебе пользы. Оно действует на твою жизнь не так, как ты бы хотел, и поэтому слушай того, кто тебе даст тебе практично все. Вот это и третий вариант. Ты слушаешь, пробуешь, все получается, действуешь, следуешь. И вот теперь дальше, когда это уже произошло, есть одно препятствие, которое может все разрушить. Это препятствие называется оскорбление старшего. Ну, допустим, ты слушаешь какого-то старшего, следуешь за ним, и потом решил посмотреть, какие сплетни по поводу него есть в интернет. И начал там это все вот хавать, так сказать. Потом дальше что, как бы, может быть, ты уважаешь этого старшего, все классно, как бы, у тебя ничего не поменялось. Но слушать лекции этого человека ты уже не хочешь. Почему ты не хочешь слушать этого лекции? Потому что ты совершил оскорбление. В чем заключается оскорбление? Когда ты мусолишь недостатки старшего в своем сердце и их начинаешь еще как бы обсуждать с кем-то, тогда Богу не нравится тебе передавать знания через этого человека. Все. Ты таким образом оскорбляешь Бога в его сердце. То есть, если ты не уважаешь старшего, не относишься к нему с достаточным почтением, то энтузиазм слушания этого знания у тебя в сердце пропадет. Ты вроде бы все классно, но следовать не могу. Или вообще уже слушать даже не могу, потому что мне некогда. Вот, и все, я перестал слушать лекции. Причина оскорбления. Поэтому очень важно понять, как правильно себя вести с людьми, которые ведут тебя по духовному пути, и также с равными, и также с младшими. Потому что иногда человек слушает старшего, но в духовном сообществе строить отношения не может, потому что он не способен принимать людей. Вот, допустим, собрались вместе, там, клуб благости или еще куда-то собрались, и начали обсуждать истину. И у человека вот такое мнение. И тут, да блин, это неправильно, ты слышал, что старший сказал вообще. И пошел на него там нажимать. Вот. Это называется оскорбительное отношение, то есть учись переваривать чужое мнение. Вот, допустим, кто-то говорит, тебе это непонятно. Но ничего страшного, у каждого человека есть свое мнение. Если ты по-доброму относишься не просто к человеку, а также к его мнению, тогда ты можешь в духовном сообществе людей находиться. Не только слушать старшего, которого ты принимаешь, а также слушать всех остальных. Потому что, понимаете, слушание — это и есть любовь. Вот, допустим, человек говорит неправильно, ты это заведомо знаешь, и так оно и есть. Но в чем заключается твоя любовь к нему? Начать орать на него, что это неправильно, он это не поймет. Знание не входит за 5 секунд в сердце человека, оно входит очень медленно. Поэтому твоя любовь заключается в том, чтобы выслушать его и дать ему возможность думать так, как он может на своем уровне развития. В духовном сообществе человек должен научиться признавать возможность ошибаться как старших, так и с равных, и так и младших. Допустим, младший ошибся, сделал что-то не так, и ты думаешь, да ты недостоин там. Почему он недостоин? Он учится. Дай ему возможность ошибаться. Он младший для тебя. Вот таким образом, то есть оскорбительное отношение означает не любовь, не способность переваривать человека и правильно оценивать. Если человек не способен, у него нет такой способности, он будет фанатеть. Или сильно приклеиваться к кому-то, или сильно отклеивается. У него будут пропадать друзья духовные, пропадать те, кто младше его. Причина — неспособность уважать людей, духовное сообщество. Запомните, отношения с людьми, которые идут к Богу, отличаются от отношений с людьми к обычными в жизни. В чем отличие заключается? В том, что ты должен реально отдавать почтение этим людям. Реально, потому что они близки к Богу. Вот если перед тобой старший, мысленно хотя бы поклонись ему. Старший, понимаете, увидел старшего, мысленно хотя бы поклонись. Равного увидел, покажи ему свою любовь. Ну, то есть покажи ему свою... Ну, допустим, у тебя плохое настроение. Не имеет значения, увидел равного, который идет к Богу, духовно разного. Покажи ему свое участие, свою радость, свое приветствие. И увидел младшего, будь снисходителен к нему. Будь снисходителен, не насмехайся над ним, будь снисходителен. В этом заключается любовь, проявление любви. Когда человек с любовью относится к тем людям, которые идут к Богу, Богу этот человек очень нравится, и жизнь его будет меняться к лучшему. Запомните, главная причина того, что человек не может остаться в каком-то сообществе людей, которые меняют его жизнь, это оскорбительное настроение. Или к младшим, или к старшим, или к равным. Поэтому учитесь не погружаться в дерьмо. Если вы становитесь лебедьми, если вы как бы хотите плавать в чистых озерах, не слушайте сплетни, не слушайте критику, не слушайте всякие вот это, вот это все не читайте, не слушайте, потому что там нет истины. Истина заключается в том, что каждый человек на земле имеет недостатки. Понимаете? И если ты увидишь недостаток в старшего именно в той сфере, которую он преподает, тогда найди себе другого старшего, но отнесись к этому человеку хорошо. Если ты видишь, что недостаток есть, но он не в этой сфере находится, ничего страшного, он же не пророк, он просто старший, у него есть недостатки. Следуй ему и прощай его за то, что у него есть какие-то недостатки в чем-то. И тебя Бог тоже будет прощать. Если ты у равного увидел недостатки, не отвергай его, он развивается, придет время, он станет лучше. Младшего не увидел недостатки, помоги ему разобраться во всем. Он и принял тебя как старшего, чтобы ты ему помогал, а не чтобы насмехался над ним. Ну вот, в принципе, как бы эти темы я вам рассказал более-менее. Они, конечно, намного шире и глубже, чем то, что вы услышали. Но, по крайней мере, моя цель на лекциях всегда вас вдохновить изучать это дальше. Может быть, у нас есть еще какой-то вопрос, Лен? Время на вопрос есть?
Есть только 2 минутки.
Ну, давайте спросите, кто хочет спросить.
Сейчас посмотрю, есть ли вопросы конкретно по этой теме.
Ну давайте я подобщу, подведу. А вот есть вопрос, Салават, Альбина.
У нее немножко не этот вопрос. Этот вопрос, который присылали.
Она уже передумала, у нее другой вопрос. Давайте спрашивать. По теме, да, у вас вопрос? Да.
Ну, давайте спрашивать. Мы перечисляли три способа слушания. Второй и третий. Там было то, что старшего ты слушаешь, но проверяешь, как бы, и не работает. Потом снова проверяешь, и не работает. Да, проверяешь, и не работает. И третий — это то, что ты совершил, ну, какое-то оскорбление, может, да, ты, может, совершил. Вот как понять, это второе или третье? Вот,
да, это хороший вопрос. Всегда, если ты не совершил оскорбление, ты вдохновлен слушать старшего. Тебе интересно слушать, у тебя есть вера в сердце. Если ты совершил оскорбление, то ты не можешь слушать, у тебя нету веры. У тебя нет желания слушать и так далее. У тебя есть сомнения, куча. Это признак оскорбления. Вот. А если ты слушаешь человека, допустим, тебе нормально, ты его слушаешь, но у тебя, ну, на практике это все неправильно это работает, и ты его спрашиваешь, и он тебе не дает убедительного ответа. Он тебе не рассказывает практически почему, потому что бывает, у тебя на практике не получается, потому что ты неправильно следуешь. Но он тебе не дает, как бы, диагноз не ставит. Он тебе доказывает, что это все нормально и все классно, и дальше. То есть это означает, что тебе не надо слушать этого человека, это знание, оно тебе не подходит. Бывает так, что ты следуешь, и не получается. Ты спрашиваешь, тебе дают знание, как правильно следовать, ты следуешь, и получается. Это значит, что знание это тебе подходит, и ты все делаешь правильно. Понимаете? Или кто-то, не обязательно старше, бывает до старшего далеко, равные тебе подсказывают, которые слушают лекцию, говорят, а вот в этой лекции вот так говорится, у тебя такая-то ошибка. То есть послушание означает, что сначала человек выбирает старшего, а потом, когда он выбрал, он выбирает, чему следовать, а чему еще рано ему следовать, у этого старшего. И он также все проверяет на этом пути. Вот это правильное понимание послушания. Послушание — это не слепой процесс, в котором человек или все берет, что с лошади падает, или вообще ничего не берет, или берет не то, что надо. Понимаете? Это не слепой процесс. Понимаете? Не слепой процесс. Ну ладно, тогда у нас время заканчивается, да? Мы желаем всем счастья. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастье. 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 Я желаю счастье. Я желаю всем 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 счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Спасибо большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, хорошей судьбы на всей нашей земле и всего самого светлого. Я очень рад, что в такое сложное время вы включились с нами в отношения, в проект, и мы будем дальше пытаться встречаться по мере возможности. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. До свидания. Верю, что в следующий раз будет у нас
счастье.
Вот в Одессе они все вместе, смотрите.
Но только часть.
Мы желаем всем счастья.
Спасибо.
Мы желаем всем счастья.
Спасибо большое.
Мы желаем всем счастья.
Раз, два, три. Мы желаем всем счастья.
Красноярск. Мы желаем всем счастья.
Спасибо. Мы желаем всем счастья.
Спасибо, спасибо.
Спасибо. Ладно. Вам большое.
Спасибо.
Счастья, счастья всем, счастья.
Спасибо. Ладно, мои хорошие, тогда я это пошел дальше.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за такую важную тему. Спасибо большое, что уделили нам время.
Вам спасибо, Лена, тоже за организацию.
Да, спасибо большое организаторам, которые, несмотря ни на что, собрались, организовали своих людей.
Участие. Да, вот это в беде познается дружба в беде. То есть мы...
Это точно, 100%. Вот. Так что спасибо, друзья.
Ладно. Всего доброго.
Да, всем участникам спасибо, всего доброго. И вам приятного аппетита, Олег Геннадьевич. Приятного выхода из поста. Всего доброго.
Спасибо, счастья всем.
Всем счастливо, спасибо большое, участникам тоже.
Спасибо большое, Елена Дмитриевна, за организацию. Все вошли, все посмотрели, все успели.
Ура, слава Богу.
Ура. С праздником.
С праздничком, да, с праздничком всех.
Доброго.
Счастливо.
Thank you.